Идем дальше. Значит, мы это создание человека. Мы этот прошлый урок разбирали, одну тему, которую я обещал разобрать, да? Мы тогда не успели ее проверить. Это, да, вопрос о воздействии человека на духовную действительность. Да, то есть мы тогда разбирали когда-то, не в прошлый раз мы не успели, а позапрошлый раз разбирали, что это значит духовная действительность, что она как бы зависит от корня человека, корень души человека. И вот туда, куда доходит корень души человека, с того места, естественно, он воздействует на то, что ниже этого, да, что корень души человека, он очень высокий в духовных мирах, не будем сейчас входить в это дело, и вот с него все, что ниже. Но на самом деле это не совсем точно, потому что действие человека воздействует также на всю духовную ценность, которая выше этого корня тоже, в принципе, да. Каким образом и что, мы пытались это разобрать, может быть, сегодня разберем, еще добавим несколько понятий, да. Да, и в принципе, и, да, для того, чтобы это понять, нам нужно, значит, войти вот в идею, немножко разобрать идею построения миров. Я уже где-то это разбирал, какой-то лекции, но сегодня хочу немножко более доступно это дело сделать. Может быть, это получится, да, сделать это доступнее, что, ну, всегда хотелось объяснить это понятнее. Да, и... В общем-то, что, как мы говорим? Мы говорим так, что вот наша тема какая, что мы уже несколько лет разбираем, что по образу Творца, по образу Бецелем Элоким Барауто, да, что мы были, человек был создан по образу Творца. И по образу Элоким, в принципе, да? И это мы уже разбирали с разных сторон, а вот сегодня должны разобрать с одной стороны, более такой, да, вот с другой стороны, которую... о которой мы еще не говорили вот, здесь, да, но в принципе говорили когда-то. В общем-то, мы говорим так, что есть такое правило здесь, что как бы общее включает частное, а частное включает общее, да, что нужно понять. Я пытаюсь просто привести примеры такие более понятные, которые мы видим в жизни, чтобы мы могли это, да. Во-первых, само по себе сказано по образу человека, то, что человек был создан по образу Элоким. И Элоким это, да, это некоторая духовная действительность, тоже называется, что это, в принципе, система управления мирами. Не будем сейчас ходить точно, как это, мы об этом говорили. Но по образу не только в тех смыслах, которые мы говорили до сих пор, но по образу как бы по-настоящему, но в логическом смысле. То есть человек, он так построен. То есть тело, даже тело человека, не говорим о сути самого человека, а тело человека. Мы видим, как он, форма его есть, голова, руки, тело, ноги и так далее, различные органы, внешние и внутренние. Но пока сейчас будем говорить о внешности, а потом, может быть, посмотрим глубже во внутреннюю сторону. Ну вот человек, он так не случайно был создан. Почему тигр создан так, как он создан, а человек создан так, как он создан? Да, очень это... И не случайно. Почему? Потому что эта сама схема тела человека нам как бы и представляется из себя как бы чертеж духовной действительности. Также построен весь духовный мир, он построен таким образом, что как бы у всей духовной действительности как бы тоже есть голова, тело, ноги, руки и так далее. Это написано в разных книгах. Только ясно мы сразу же это говорим заранее, это не имеется в виду в буквальном смысле. Нет такого понятия голова, руки, ноги, ну как бы образы, телесные образы в духовности, там вообще нет такого понятия, да? Там мы говорим о логических понятиях, но тело человека, оно как бы является чертежом, по которому мы можем понимать также духовную действительность. Не случайно так оно было создано, что Творец это хотел специально, дал человеку как бы возможность изучать духовную действительность, хотел, чтобы человек это изучал. Но поскольку мы с ней никак не сталкиваемся, у нас нет никакой возможности как-то ее представлять или так далее, для этого он нам дал в каком-то смысле схему духовной действительности, это наше тело. Само это тело как бы некоторый чертеж. Только понятно, как в всяком чертеже, в каждой схеме, те детали, которые внутри схемы, нарисованы в схеме, это не то, что есть самой на то, что это схема, да, то барадина, которая схема. Понятно, да? По примеру, чтобы не было путаницы с самого начала, что мы не говорим о каких-то образах духовной действительности, потому что если говорить о каких-то там образах духовной действительности, это язычество, запрещается это говорить. Поэтому часто вот об этой теме, не говорят о иудаизме, открыто, потому что по той самой причине, что люди могут понять неправильно и вдруг начать представлять себе какие-то телесные образы духовности, что это невозможно. Но чтобы понять смысл, например, простой пример, да, что у нас есть схема какого-то там с компьютера, скажем, или компьютер, может быть, не очень, дальше, какой-то машины. И в этой схеме нарисованы квадратики, кружочки, которые обозначают какие-то детали. Ясно, что в машине эти детали не квадратики и кружочки, совсем другое. Но схематично мы их обозначаем таким образом. Точно так же здесь. Когда мы говорим о духовной действительности, мы говорим о логических принципах, о системе управления, да, о понятиях логических. А органы человека, они как схема, то есть они намекают на вот то или другое, но не то, чтобы там есть рука или нога, но имеется в виду, есть некоторое логическое понятие в духовности, которое мы называем рукой, или ногой, или головой, или глазом, или так далее, и так далее. Каждый орган как бы построен это, да? Это значит, заранее должны понять. То есть мы не говорим в буквальном смысле о том, что это похоже, а только в переносном, как в смысле схемы для этого это. И это интересно, как этот творец создал таким образом, дал человеку здесь возможность видеть вот, ну, как бы, да, при вот эту вот, как бы, схему духовной действительности, да? Это само, в принципе, тело человека. И вот на нем мы можем учить много вещей, в принципе, все, да? И как мы говорим о человеке, значит, что мы видим? Это значит, у него есть голова, тело и нижняя часть тела. Точно так же каждая духовная действительность, она построена по той же схеме. Есть голова, есть как бы голова, как бы тело и как бы нижняя часть тела. О голове мы говорим, о теле это мы говорим так, что это тело до пупка. Да, это мы называем телом. Нижняя часть тела, начиная с пупка и ниже, ноги и так далее, нижняя часть тела, это мы называем, ну, назовем это условно ногами, да, нижняя часть тела. Это три действительности. Сказать правду, в теле человека тоже есть разделение. Где там есть разделение? Ну, есть там это диафрагма, по-моему, да, разделяет между верхними органами в теле человека и между нижними органами, да. Что это не случайно, тоже показывает на определенную духовную действительность, мы на разделение в духовной действительности, не будем сейчас в это входить. В всяком случае, это разделяется каким-то образом, и логически это явно есть большая разница, мы еще об этом поговорим. Теперь, и вот это вот, да, еще одна вещь, которую мы хотим сказать, что, как мы сказали, есть частное в общем, общее в частном. В общем-то, это есть медицины разные, вот такие вот, как это, не современные, а вот такие вот, как это... альтернативной медицины, да, различные там, что они тоже, что они говорят такую вот интересную вещь, там, скажем, рефлексология, по-моему, я не разбираюсь в этом, но так знаю, так на это, в принципе, да, что там по ноге определяется человек здоровый или больной и так далее, есть, которые по уху определяют, если человек, да, что значит по ноге, по пятке, там, по это, да, по ступне, по глазам, что это значит, то есть они как бы утверждают, что вот на этой, скажем, ступне отражается все тело человека. И это не случайно, не знаю, что они там знают или не знают, но в принципе это правильно, что в каждой, в общем-то, части есть как бы целостность всего организма, то есть как бы, то есть, скажем, в ступне или в ухе есть также голова, тело, руки, ноги и так далее, то есть можно разделить его на какие-то детали, таким образом увидеть как бы всю схему. Это не случайно. Поэтому также и человек, мы говорим, что есть духовная действительность, она очень велика, и много там разных деталей и так далее, а человек это как бы частица этой духовной действительности в каком-то смысле, да, и вот она тоже в себя включает всю духовную действительность. По этому примеру мы понимаем эту вещь, да, что вот как в ухе отображается весь человек, скажем, если тот, кто знает, если там действительно отображается, то точно так же в самом человеке отображается вся духовная действительность, как бы по примеру тоже можно это сказать, да, без этого. И теперь, значит, мы, да, и поэтому, и когда мы смотрим на его, и теперь так, как это построено, духовная действительность, на самом деле мы говорим всегда, когда говорим о теле, в данном случае мы говорим о трех частях, да, голова, тело до вот, до пояса, да, и нижняя часть тела. Мы это не раз разбирали, эту вещь, но на самом деле должны были бы говорить о пяти частях, потому что на самом деле вот эта вот идея построения как бы телесности, она мне говорит о двух вещах. О сосуде и о его наполнении. То есть, скажем, что человек, как мы говорим, вот, условно назовем его как бы сосудом, да, и а вот его внутренняя, суть, назовем ее наполнением, да? И тогда получается, что если вот эта вот душа, скажем, душа, которая заполняет человека, и, скажем, душа – это наполнение человека или телесность его, скажем, это сосуд, то тогда получается, что, в принципе, оно построено таким образом, что как духовная сторона, душа человека, она состоит из пяти частей, да, мы это приводили не один раз, «Непеш, рох, нешама, хая, вехи», да, точно так же в сосуде, чтобы эта духовность вошла внутрь этого сосуда, должно быть пять частей, которые вмещают, пять вместилищ для каждого из них, да, по идее. Но мы всегда говорим о трех, да, и поэтому говорим о «Непеш, рох, нешама», только о трех нижних. Почему мы тоже когда-то приводили, может быть, еще коснемся этого, но в любом случае это... мы здесь, в наших мирах, к нам относятся только эти три нижние, хотя они и присутствуют, две верхние тоже, но в прошлый раз это разбирали, они воздействуют только извне, а не внутрь, как бы внутрь человека не входит, не будем это говорить. И поэтому мы говорим о трех вместилищах, как бы трех частях внутри человека, которые вмещают вот эту вот силу, да, эту как бы душу человека, это, да, три части как бы тела. И на самом деле есть пять, как пять наполнений, также пять сосудов, но это будет касаться человека только после прихода Машиаха, да, да, в мире награды.
Те две, которые
остались. Да, да, в мире награды он будет состоять из пяти, и из пяти наполнений, и из пяти сосудов, что это тоже после прихода Машиаха еще несколько тысяч лет, да, пару тысяч лет хотя бы, как минимум, да, тогда он дойдет до этого, ну, а мы об этом не говорим, что мы к этому не имеем отношения, но хотя бы с точки зрения трех мы поговорим, и потом немножко, может быть, поговорим также с точки зрения пяти, о каких-то других сторонах. Во всяком случае, вот это вот, да, и эта идея, да, человек из трех. И мы также говорили, у человека есть нефеш, рох, нешама. И мы всегда так это разделяли, как мы это разделяли, что нефеш – это как бы связано с телом человека или телесность человека. И, в общем-то, нефеш сама по себе духовная вещь, это не тело. Да, тело – это всего лишь внешняя оболочка, которая видится в глазах человека, как мы не один раз говорили. И она сама по себе, само по себе тело не является действительностью, а является как бы иллюзорным представлением человеку телесности, как и весь материальный мир, поэтому он как такой сути не имеет, но как рисунок он для нас значительная вещь, да? А на самом деле вот то, что ответственно за эту телесность, почему человек действует, всякие живые, жизненные, как это, жизненные действия, которые происходят вот из то, что человек действует, да, разное же, это, значит, причина этому мы тоже называем как бы телесностью, но это на самом деле, оно не телесное, вот в том смысле, как мы понимаем, это рох. То есть, другими словами, как мы не раз это приводили, что причина для человека есть, у человека есть несколько проявлений в действии, да, есть его телесность. То есть его жизнь, клетки делятся, кровь двигается и так далее, и различные телесные вот эти. Причина для всего этого, как мы уже не раз говорили, что в мире природы нет причины, в мире природы есть только следствие, результат, а самой причины как таковой нет. До первой причины мы не можем до нее дойти. Так вот это вот причина для всех, для функционирования организма с точки зрения жизни его, это мы называем нефеш, условно. Да? Поведение человека эмоциональное, да, причина этому поведению, эмоциональному поведению человека мы называем рох, а разумное поведение человека, причина этого мы называем нешама. То есть наш нешама связана с разумом, а это связано это, да? Нешама связана с разумом, рох связана с эмоциональностью, а нефеш – телесностью. Это мы так условно разделяем, на самом деле это не очень точно, намного сложнее, но схематично можно так это разделить. И тогда получается, что если смотрим на душу человека, она тоже представляется по той же схеме, как тело человека, что нешама – это голова, рох – это тело, по той же самой схеме, а телесность – это нижняя часть тела, а нефеш – это нижняя часть тела. Да? Так оно это. Получается, что как бы на нешому, саму духовную сторону человека можно смотреть как на человека. Голова, тело и так далее. Там есть также различные детали, в которые мы сейчас не входим. Руки, ноги и так далее. Всякая, каждая деталь органа, она там отображается в определенной части, условно часть, не в смысле визуально, в определенной части души, нешомы, руха и так далее, каждый из них разделяется на детали, так что в принципе там есть прототип как бы всех вот органов как бы тела человека. Да? Это мы так смотрим на человека, но не только человек, так это вот душа человека, не только душа человека, но вся духовная действительность построена таким образом. Во-первых, вся сама, вся, весь, все мироздание духовное может смотреть внешне, как на голову, на тело и на нижнюю часть тела, что голова это самое-самое высокое мироздание, что это, в принципе, называется мир награды, что мы туда в него не входим, вообще об этом не говорим. Телесность, в телесности есть две стороны, ну, в теле есть как бы две, верхняя часть тела, это, да, это тоже определенная духовная действительность, что уже каким-то образом связано с нашими мирами, то есть миры, мир исправления, но он тоже не совсем к нам относится. А вот нижняя часть тела, это как раз те миры, о которых мы говорим. Ну, нижняя часть вот этого как бы самого большого человека, назовем, что это все мироздание. Теперь все духовное мироздание. И вот это самое нижнее, оно уже относится как бы к мирам исправления, о которых мы говорим. И вот эта вот самая нижняя часть, она тоже из себя, сама по себе отдельно, представляется как человек, что у него есть голова, тело и нижняя часть тела. И средняя часть тоже голова-то и так далее. И верхняя часть тоже можем ее разделить по такому же принципу, хотя там это не так просто. И так далее. То есть это мы видим частное в общем, общее в частном. Каждую отдельную духовную действительность, целостную, мы снова смотрим на нее как на человека. Да, это да, голова, тело и так далее. Поэтому мы говорим, это имеется в виду образ по образу Элоким был создан человек. Хотя Элоким, само по себе понятие Элоким относится только к, ну, в основном к нижней части вот этой духовности и действительности, но мы об этом говорим и поэтому называем по образу Элоким, и там она представляется в виде системы управления, и мы это разбирали тоже, как там она точно это построена в теле. Да, как мы это говорим, теле, что такое это система управления, это Хес Дин Варахамим, да, Хес Дин Варахамим, что это, как на русском, добро, то есть управление с позиции добра, с позиции суда или справедливости, и спасите милосердие. И это есть два раза, одно раз в идее, другой раз в действии, что это называется, то, что в идее, назовем это головой в данном случае, то, что в действии, это значит вот да, телом. И, да, то, там тоже смотреть, что голова, что тело, это как бы не будем в это входить. Да? И, это, и так далее. То есть каждую отдельную, всю духовную действительность и каждую ее часть мы можем смотреть на нее как человек, вот по этой схеме разбираться, где мы находимся, о чем мы говорим. Понятно, да? В общем. Точно так же, как по уху мы можем видеть всего человека в ухе или в пятке, да? Точно так же в человеке мы видим всю духовную действительность. В каждой части духовной действительности видим всю духовную действительность, в общем-то, как бы в миниатюре, так назовем это, или в схеме, или еще как-то. Теперь, если это так, то получается теперь таким образом. Человек, да, что это значит? Когда человек, он целостный или нецелостный? Человек совершенный или человек несовершенный? Человек совершенный, в принципе, задача человека в этом мире – прийти к совершенству. Да? Почему, зачем, как, тоже мы разбирали в разных лекциях, сейчас не будем. Но в общем идея – прийти к совершенству. Что значит прийти к совершенству? Прийти к совершенству – это значит, чтобы он, как сосуд, был заполнен наполнением в правильной мере. Или в полной мере, назовем это так. Да? А если он несовершенен, то он не заполнен там в полной мере. И тогда он недостаточно совершенен. Что это такое, мы сейчас пытаемся понять обратно на примере. Хочу привести понятные примеры, чтобы было понятно. Например, возьмем само тело человека. Тело человека, когда оно мертвое, в нем нет души. Нет, да, того жизненной энергии, которая дает ему жизнь. Так это просто тело мертвое, да? Когда же в нем может быть человек, что он не мертвый, он живой, но он как бы это, да, что, как называется, цемах, как называется на русском?
Растение,
да, человек-растение, да, то есть больной, он так, что у него нет разума, нет, ну, он там не меняемый, ничто не двигается, ничто, но он как бы делится, там клетки делятся, процессы происходят и так далее. Что мы говорим о нем? Ну, а обратно мы сейчас условно, для, как для примера. Мы говорим о нем, что у меня есть только одно наполнение, что это непеш. Непеш, которая ответственна за вот телесность, да? Но больше нет ничего, нет эмоциональности, у него нет разума, нет ничего в данный момент. То есть, в принципе, оно где-то есть в его душе, только оно не находится, не связывается с его телом. То есть, назовем условно, не входит внутрь него, да, не находится внутрь него и не проявляется в нем никак. То есть, есть только непеш, да, она это. Это явно человек не целостный, несовершенный.
Почему?
Ну, человек, он больной, он лежит, ничего не двигается, говорит человек, да? Нездоровый в смысле, ну, я сейчас беру как пример, что человек целостный, ну, как бы тот, который функционирует нормально, да? И это, значит, как бы целостный, как пример, да? Что вот когда, значит, сейчас он находится в таком состоянии, что в нем нет как бы цел, нет полной духовной действительности внутри него, есть только непиш, и он как это, как растение, он не двигается. Допустим, что у него есть больше, чем это, у него есть рух тоже, то есть он двигается, и, ну, он осознает, у него есть эмоциональность и так далее, и так далее, но нет разума. Ну, в прямом или в переносном смысле тоже не принципиально, что значит нет разума. Большая часть людей сегодня, они именно такие, да, они как бы живут, да? Да, ну, разум как бы есть, мы в прошлый раз разбирали, какой разум, да, но этот разум мы не называем разумом, точнее, тот разум, про который мы говорим и так далее. Но, в принципе, ну, по-простому, по примеру, скажем, человек, что у него нет разума, ну, больной, человек больной, что он, повреждено у него что-то там, да, с психикой, скажем, да, и у него нет разума, но эмоционально сесть и так далее. Как мы говорим, такой человек больной, он не целостный, правильно? Нездоровый, он не полный. В нем есть как бы нефеш, в нем есть, условно назовем это, рох, но нет нешомы, нет разума. Да? И это он не целостный. То есть как бы у него вот эти вот, да, его как бы телесность, оно у него не, полно, не наполнено в полной мере, да? То есть духовностью, сутью, которая дает жизнь. Дать жизнь не только телесную жизнь, а также эмоциональную жизнь, и также разумную жизнь, да? Нет этого. Теперь представим себе человека, что у него и разум тоже есть, и тогда мы говорим, это полный человек, правильно? Ну, здоровый человек, в данном случае мы говорим здоровый, да? То есть мы как бы в этом примере как бы говорим, когда человек целый, в смысле здоровый, что жизнь его наполняет в полной мере, это значит, что у него есть... функционирует телесность хорошо, это значит, есть нефеш, у него он функционирует эмоционально, это значит, у него есть рух, и он функционирует разумно, значит, у него есть разум. Да? Три вещи, тогда он целостный. Такое же. То же самое, в принципе, можно сказать насчет любой духовной действительности. Для того, чтобы она была целостная, полная, в ней должно быть вот эти вот три наполнения, скажем, да. По-настоящему должно быть, мы должны говорить о пяти тому другому, но сейчас мы говорим упрощенно о трех, да? Должно быть вот этих вот три наполнения, что значит, должен быть непеш, рух, нешама, да? И тогда он как бы целостный. И в такой ситуации у него есть, вот в нем человеке, скажем, в том же самом теле, и условно назовем, что есть как бы три, что это как сосуд, и в нем есть три. Этот сосуд состоит из трех как бы вместилищ, трех сосудов, и тогда для целостности, как это происходит, три вот этих наполнения входят, то получается, что да, наполнение, то, что назовем нефиш, оно входит в самый нижний сосуд, а наполнение, которое называется рух, входит посередине, а наполнение, которое разум, входит в верхнюю часть. То есть у человека есть голова, средняя часть, ну, тела и нижняя часть тела, так как бы условно в нижней части тела находится нефиш, в теле самом находится рух, а в голове находится нешама. Так должно было быть, и тогда он как бы целый, если мы говорим о человеке обычном, здоровый, да? Но на самом деле это, да? Теперь. Когда мы говорим о человеке в его духовном смысле, у него есть нефеш, рох, нешама, так нефеш – это его голова, рох – это как бы его тело, да? Ну, входит, мы говорим о наполнениях или о сосудах, да? А вот нижняя часть его тела, она, в принципе, есть телесность, сама по себе телесность. То есть то тело, которое мы видим, Ну, вот, или, скажем, те телесные процессы, которые мы видим, это всего лишь нижняя часть человека. Это как бы нижняя часть тела того человека в смысле духовном. Да? На самом деле тело, оно и не есть сама нижняя часть, а непиш, которая вызывает, она есть нижняя часть. Но мы как бы это, да, говорим. Теперь, получается, что оно само, это тело, нижняя часть, она сама по себе как человек. Как мы сказали, каждая часть, она сама по себе представляется как человек.
А тело само, вот это мясо, оно что это?
Само по себе мясо, оно не действительность, его нет.
Клипа.
Это всего, даже клипой нельзя назвать, клипой, даже этим нельзя назвать. Оно не есть действительность, оно просто видится в глазах моих. Ну, как человеку в фильме показывают какую-то вещь, так он на рисунке, он это видит, но ее-то на самом деле нет, но он ее видит.
А клипа не так это?
Клипа это, это духовная вещь.
Но если вы говорите...
Клипа интересно. Это духовная вещь, которая, да, она тоже не действительность, но она как бы духовная недействительность, да, не будем в это входить, да? Это то, что связано с обманом, да, что?
Да, потом.
Да, понятно, да, как бы мы это да, сказали. Да. Ну, не принципиально, но мы когда говорим о теле, как бы имеем в виду его вот эту нижнюю часть самого человека, то есть там, где находится нефеш.
Назовем так, да? Порой куда более духовно, чем разум даже.
Более духовное, чем разум. Телесность более духовная, чем разум. Почему?
Ну, потому что это прежде всего осознание тела, то есть это... Здесь заложена не только физиология.
Не, возможно, мы имеем в виду, имеем в виду разные разумы. Да? Тот разум, о котором мы говорим, не это имеется в виду.
Не обязательно.
Сознание, сознание. На самом деле сознание человека находится в двух областях может находиться. Либо в телесности, либо в эмоциональности. Но не может подняться на уровень разума, поэтому мы не можем осознать разум как таковой. То есть, разум как таковой мы не можем посмотреть мысли, которые мы получаем. Человек о чем-то думал, что-то хотел понять и понял. То, что он понял, оно как бы куда-то ушло, да? Или вдруг ему появляется какая-то идея, она откуда-то приходит. Вот его сознание доходит только там, когда он осознал, что он понял, или когда к нему пришла какая-то идея. Либо как бы информация приходит снизу вверх, либо сверху вниз. А вот что там находится, это в подсознании уже находится, да, там, где находятся вот сами эти идеи, мысли, где они находятся, у нас, мы не можем там посмотреть, не можем их ощутить. А вот эмоциональность мы можем ощутить. В эмоциональности это бывает. Как это бывает? Что человек может находиться в двух состояниях. Скажем, как мы приводили пример. Так, скажем, кушает колбасу. Да, кушает колбасу. Я спрашиваю его, о чем ты думаешь? Спроси его, о чем он думает в то время, когда он кушал колбасу. Ни о чем не думает. Почему? Что он весь находится в этой колбасе. То есть имеется в виду, он наслаждается удовольствием, наслаждается это. То есть он сейчас, его сознание находится на уровне телесности, получения ощущений, осязания и так далее, и так далее. Иной раз может быть по-другому, он чем-то читает, что-то, какую-то книжку, он там висит, он что-то кушает, ту же колбасу, но спроси его, он даже не знает, что он кушает, не обращает внимания. То есть его сейчас сознание находится... выше, на другом это, да? Так это сознание может переходить с телесности в эмоциональность, но не может подняться выше. Осознать мысли мы не можем, мы тоже только получить мысли, или вдруг что-то понять, это значит, что наши вот эти вот рассуждения, они оказались в области понимания. Вот та область понимания мы не можем туда заглянуть, в смысле сознания, и посмотреть, что там, и как там ощущать это, осознавать это и так далее, да? Это значит, что нишама, нишому мы не можем посмотреть, да? Рох это, да. Теперь, еще мы говорили о чем? Когда мы говорим о человеке, что это на самом деле человек? Человек, он делится на три части, да? Мы сейчас говорим о духовном понятии человека. Человек делится на три части, голова, тело и нижняя часть тела, да? Не имеется в виду сейчас, мы не говорим о теле, говорим о духовной стороне человека. Это значит нефеш, рох, нишама, да? Нишама это его голова, рох это его телесность. Это не рох, это его эмоциональность, и нижняя часть это телесность, да? Телесность. Это нефеш, да? Теперь, что такое человек? Нишама это не есть человек. То есть сам разум, который он получает, это не есть человек. Это духовность, которая ему дается от Творца. Для того, чтобы он выполнил какую-то роль в этом мире. Телесность тоже не является человеком. Потому что тело человеку дано для работы. как орудие, над которым он должен работать. И это тоже не называется человек.
Это физическое значение. Это, ну, это разные понятия, очень даже разные.
И в принципе, как сказано, что, что Творец говорит, как, что невозможно соединить духовное с телесным. Духовное с телесным, оно не соединяется, это самая противоположная вещь. То есть разум с телом, с телесностью соединиться не может. Как же Творец создал человека? Он их соединил вместе. Как он их соединил вместе? То есть соединил вместе посредством роха, который находится между ними. И, да, между ними, который их и соединяет, в принципе. Эмоциональность человека. В эмоциональности человека есть две стороны. Есть эмоциональность, которая приходит от телесности, различные его позывы, тела, желания и так далее. И есть эмоциональность, которая приходит с позиции разума. Вдруг пробуждение к духовности, к мысли, к идее и так далее. И это эмоционально, две эмоциональности, они воюют между собой внутри эмоциях человека. И вот эта вот эмоциональность, вот это вот само вот этот рух, оно называется сердцем человека. Мы это когда-то разбирали. То сердце, про которое мы говорили, что сердце не физическое сердце человека, а то самое сердце, про которое мы всегда говорим, что есть сердце у человека, которое, да, переживает, думает и так далее, это то, та самая эмоциональность, что в ней иногда есть хорошие мысли, иногда плохие мысли, то есть иногда хорошие побуждения, иногда плохие побуждения. Есть борьба между ними, иногда побуждения идут от телесности или идут от разумности, разума, и там эта борьба, и это там война происходит между ними и так далее. И, то есть там в этой эмоциональности как бы соединяются вот телесность и разум, но не фактически, а вот как позывы телесности или позывы разумности, эмоциональные позывы. И в принципе вот эта вот рух, она находится посередине между разумом и телом, оно и есть человек, оно и называется человеком. Потому что, и как мы приводили примеры не раз, что сам по себе раз, если приведут человека в суд, да, на небесах, то нышому судить, что значит судить нышому? Она скажет, я разум, я ничего сама без тела ничего не могла сделать, правильно? Как это, да, привести тело в суд. Тело скажет, я что могу, я без души ничего не могу, я не могу даже двигаться без души, как же я это несу ответственность? Как же Творец будет их судить? Соединит их вместе, будет судить их вместе, один на другой. То есть то, что соединяет их посередине между ними.
Это как мужичок, который соединяет.
Мы приводили этот, да, мы приводили этот пример, что у царя были два слуги, два сторожа в саду. Один без ноги, а другой слепой. Так, и, ну, они, значит, это там слепой сел на безногого. Безногий сел на слепого, и они сорвали там плоды, и так они воровали, скучали. Пришел царь, говорит, кто это, значит, воровал, кто это взял? Безногий говорит, как так, я с безногим, я ничего не могу сделать. Слепой говорит, я слепой, я ничего не могу сделать. Так он посадил безногого на слепого, и судил их вместе как одного. Это идея, как бы, это человек. То есть человек на самом деле это то, что посередине. То есть получается, это интересная вещь, что если мы хотим определить, что такое человек на самом деле, это не его разум и не его телесность, это его эмоциональность. И мы видим, что человек на самом деле, люди, в смысле, да, а суть людей, по сути, это их эмоциональность. Могут быть среди них очень умные люди, могут быть очень неумные, могут быть очень хорошие или плохие, то есть с очень сильными телесными этими, да, и так, может быть, сильно идут за телесностью, не сильно, но в принципе, кто идет, эмоциональность идет. Да, вот это вот, человек сам по сути, когда мы хотим характеризовать человека, это в смысле его эмоциональную сторону. Задача человека, чтобы в его, вот, его сути, в его сердце, что эта эмоциональность называется сердцем человека, в его сердце преобладали стороны от нишома, от разума, чтобы они были пересилили побуждение от телесности. Это работа внутри него, это работа человека над самим собой, в принципе, внутри это. Для этого ему дан разум, разумом он использоваться. Но разум – это частица Творца, которая была дана ему, то есть нишома. А сам он по себе именно вот эта вот средняя часть, да? Это интересно. Если мы хотим понять людей, и кто и что такой человек, должны смотреть именно таким образом, тогда все станет на свои места. Потому что многое в мире непонятно, как люди ведут, вроде он умный человек, а ведет себя так. Вроде бы это он понимает, что это плохо, а ведет себя так. Почему иногда ведет себя так, почему иногда? Если мы посмотрим с этой точки зрения, с этой схемы, тогда, в принципе, многие вопросы станут ясны, почему и как человек себя ведет. Это одна из вещей, почему вдруг люди спорят и никак не могут дойти до истины и так далее. Если бы, да, есть разум, нет разума. Есть много людей разумных, но они, в конце концов, делают неправильно. Почему неправильно? Потому что суть человека – это эмоциональность, он действует с позиции эмоциональности, и мы не можем это отменить. Человек, он, по сути, существо эмоциональное в большей мере, чем разумное. Разумом он иногда пользуется, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то может, да? Иногда тот же самый человек в один момент пользуется этим разумом, а в другой момент уже он, да, разум теряет, зависит от того, что он хочет. То есть зависимость от его эмоциональности, в принципе. Да? Пойдем дальше. Это, в принципе, да, это значит человек. Теперь, и как и снова возьмем пример, да, вот как человек доходит до совершенства. То есть задача этого мира, Творец, когда создал эту духовную действительность, вначале была духовная действительность очень высокая, потом из нее выходит духовная действительность менее, да, а потом из нее другая, на более низком уровне и так далее. Так что доходим до нашего мира, в принципе, тоже очень-очень условно, мы рисуем это и схематично, эта вещь, да, на самом деле там значительно сложнее. Так вот это вот... И на каждом уровне он как бы вот как по схеме человека, и задача, в принципе, для чего весь этот мир был создан, как бы разбирали, для чего Творец построил этот мир, для отъявления врагов, чтобы дать награду творениям, дать добро творениям. Не будем сейчас входить в детали, это мы это разбирали не один раз, что это означает. Во всяком случае, дать добро творениям. Чтобы дать добро творениям, лучшее добро – это когда они его сами заслужат. Почему? Потому что человек, который заслужил добро, это добро, которое его принадлежит ему, и он хозяин его, это намного больше, в смысле получения добра, чем то, что он получает добро как подарок. А Творец, поскольку он совершенствует и хотел дать человеку максимальное добро, так он хотел ему дать такое добро, которое будет его собственностью, которое будет его сутью, которое он сам достигнет, да? Которое он заслужит. То есть он дал человеку возможность заслужить добро. Он может дать человеку добро и дает, и даст в будущем добро просто так, без всякого расчета. Но человек, который это не заслужил, оно не будет его. Оно будет чужим, которое ему дали сейчас. И тогда это приведет его там в духовности к ужасному стыду перед самим собой. Как я могу это получать, если это не мое? То есть он, и это его... Это его приведет, это его сожжет вместо того, чтобы привести к удовлетворению. И вот этот вот огонь, который его сожжет, мы условно называем огнем генома. Да? То есть это то самое добро. То есть Творец никогда не делает ничего плохого, он не делает зла в этом мире. Мы тоже это разбирали подробно. Не делает зла в этом мире, он дает только добро. Только то добро, которое человек не заслужил, оно его сжигает. Здесь, может быть, человек это не чувствует и не понимает, потому что человек эгоист здесь построен. В таком смысле, что для него скрыто очень многое, и он как эгоист, он говорит, я рад, я получил то-то и то-то. Но там, когда он приходит в духовную действительность, идея эгоизма уходит, и тогда вдруг он осознает, что то добро, которое ему сейчас дает Творец, он его на самом деле не заслужил, и сама эта идея сжигает его, ну, условно, да? Сжигает его, дает ему ужасное, да, ужасное ощущение, ужасное страдание, что это страдание мы называем страданием, которое человек получает в геноме, в аду на русском, да, условно. Это как бы, да, поэтому самое лучшее для человека это получить добро, когда он его заслужил. И поэтому человек приходит в этот мир, как бы действительно вся эта духовная действительность она сделана таким образом, что человек пришел в этот мир и мог заслужить добро, потому что заслужить добро можно только здесь. Почему только здесь и нельзя в духовной действительности, там, в духовных мирах? Потому что там все открыто. И когда все открыто, нет свободы выбора. И человек ничего не может заслужить. Человек может заслужить только тогда, когда он может сделать доброе и хорошее. Чтобы сделать доброе и хорошее, у него должен, чтобы он, у него было действие выбора между добром и хорошим, должно быть, что он, чтобы, должна быть у него возможность ошибиться. И подумать, что добро это зло, а зло это добро. Или, да, хотеть зла и не хотеть добра и так далее. То есть у него должна быть возможность сделать плохой поступок тоже. у него должна быть возможность сделать зло у человека. Если у него идти против истины, делать зло, идти против истины. Идти против истины там, где истина открыта, невозможно. И здесь, если человеку открыто, ясно, что если он прыгнет с крыши, то он разобьется, он никогда не прыгнет, у него нет свободы выбора, почти что, ну, кроме как некоторых ситуаций. Поэтому, да, и поэтому нужна такая ситуация, когда он думает, что он может это сделать. У него есть возможность, чтобы у него появилась такая возможность сделать зло, и для него должна быть истина, должна быть скрыта. И только в нашем мире мы доходим до такой ситуации, что она скрыта. И он может только не догадываться, может думать, что это истина, может думать, что это истина, может быть еще что-то думать. И тогда у него появляется выбор. И тогда он может делать зло, и может делать добро. И за добро ему полагается награда, тогда он ее как бы заслужил. Да? Это, в принципе, идея, да, построения мироздания, идея, вот, ну, как бы для чего все это произошло, да, как человек пришел в этот мир. И вот это вот, выполнить эту задачу, это называется прийти к совершенству. Назовем так. И вот когда он придет к совершенству, то он будет в той схеме, как мы сказали в самом начале, что у него, скажем, три части: голова, тело и нижняя часть тела, и они заполняются тремя вот этими наполнениями: нефеш, рух и нешама в полной мере. А когда же он еще не создал, не сделал, не провел эту работу, то у него это не в полной мере наполнение, а он как бы в нашем примере с больным человеком, он сейчас больной, в нем чего-то не хватает, или разума, или эмоциональности, а иной раз даже нефиш, что это совсем мертвый. Да? То есть в этом же примере, то есть если он не совершенен, значит ему чего-то не хватает, да? То есть нет полного наполнения, да? Поэтому, значит, задача в этом мире, он должен дойти до вот этого, чтобы сделать это наполнение. На что это похоже, приведу еще один пример. Обратно, с человеком, да, мы же говорим, что все внутри человека зарисовано. И человек рождается, и не рождается, начинается только человек, происходит длинный процесс, потом он рождается, потом еще длинный процесс, пока он становится взрослым человеком. Скажем, что в данной схеме взрослый человек, он значит уже целый, он как бы маленький, он еще не целый человек, он частица, а взрослый он целый. Что проходит, что происходит в этом процессе? Что происходит в этом процессе роста человека? Да, ну, в книгах еврейских подробно разбирается в последнее время, и в медицине нет такого, не знают того, что происходит в утробе матери с человеком, да? Ну, что-то и знают, а вот досконально нет. А в книгах Торы по дням определяется, что там происходит. Да, это просто удивительно, когда я это увидел. Просто каждый день, значит, что происходит, какое изменение принципиально происходит в зародыше ребенка, да? Ну, не будем в это входить. Во всяком случае, как мы знаем, в зародыше сначала появляется голова. Правильно? Потом появляется телесность, ну, потом начинает появляться как бы верхняя часть тела, потом нижняя часть тела, в принципе. Да? Но и дальше, когда он, это как бы в телесности, да? Но мы говорим о человеке не как о телесности, а как его осознательном этом, да? Получается, что когда ребенок вначале он рождается, он же ходить не может. Да, у него, да, но он что-то мыслит, что-то, ну, есть какие-то у него это. То есть ребенка вот маленького мы называем, даже вот не когда он родился, даже в принципе еще до того, как он родился, ну, не будем ходить в детали где там. Вначале он маленький настолько, что у него есть только голова. Что значит голова? А у него есть тело тоже. Но тело-то не функционирует. Поэтому, поскольку оно не функционирует еще, мы называем, что мы считаем, что у него есть голова, оно еще маленькое. Маленький, он еще сам маленький. Когда он маленький, вначале, когда он маленький, у него есть только голова. Ну, а голова, что это значит? Это значит, что он должен был мыслить. А он еще не мыслит, или как будто бы не мыслит, или, во всяком случае, мы не видим проявления его мысли. Имеется в виду, что голова-то она есть, но это у него должно быть для целостности, должно быть три сосуда, как мы сказали. Голова, тело и нижняя часть тела. И вот два нижних у него нет, у него есть только одна верхняя голова. Теперь, то наполнение, которое должно войти в него, это нефеш, рух, нешама. Оно не может, потому что там есть всего лишь один сосуд, а это требует три сосуда. Что же входит внутрь головы? Внутрь этой головы условно, да? Это самое нижнее, то есть духовное, к когда входит нижняя, это правило. Самое нижнее, сначала входит самая нижняя часть духовности, потом входит то, что выше, потом входит то, что ниже, как бы сверху вниз входит это, да? А телесность наоборот, самая высокая ее часть, в нее вначале входит самую высокую, а потом, когда вторая часть из высшего входит в эту верхнюю часть телесности, то то, что было в верхней части телесности, переходит ниже, а как бы освобождается место, назовем это так, вторая часть входит в него. А потом, когда третья часть входит в верхнюю часть головы, да, ну, тела, то тогда то, что было в теле, входит в нижнюю часть тела, то, что находилось в голове, переходит в среднюю часть, а та самая верхняя входит в голову, тогда он целый. Тогда у него есть три сосуда и три наполнения. Но когда он ребенок, у него есть только голова, есть только одно, один сосуд, только голова. Потому что все строится, начинается с головы. Он еще маленький, у маленького есть только голова. Тело то, которое есть, оно не функционирует. Поэтому в него входит только нефиш. Только нефиш. Что значит нефиш? Нефиш – это жизненность. Это дает жизнь. Поэтому мы говорим, у него есть только жизненность. У него он как бы... У него даже эмоциональности нет такой проявленной, во всяком случае, проявлений. Да? А есть только он хочет кушать и пить, и спать. Правильно? Это ребенок. Теперь, когда мы смотрим в общем на человека, да, что тело его... Это как бы само по себе, тело его само по себе, это как бы вот телесность, нижняя часть, у него есть нешама, рух и нефиш, да? И вот тело само по себе относится как бы это, ну, к нижней части, скажем, да, что когда человек маленький, он как бы называется сейчас, что у него есть только голова, да? И в него входит, вот все его тело называется как бы сейчас оно, это есть только голова, и от этого тела, и он, там входит только нефиш. То есть он только жизнь, он только живет, он может только это. У него еще эмоциональности нету, как таковой, по-настоящему, когда он рождается. Потом он начинает расти. Что начинает расти? Как происходит процесс роста? Это удивительная вещь, но мы не будем это ходить, кто хочет в книгах посмотреть. Но во всяком случае, как происходит рост? Начинает телесность расти. В принципе, ну, обычно это растет, это, ну, как бы он функционирует уже телом, но еще ходить не может. Только потом он начинает ходить, да, то есть тогда как бы добавляются к нему ноги. В смысле духовности тоже, вначале он только живет, это значит только если он непиш. Но когда он растет, то есть у него появляется телесность, скажем, появляется больше, еще один сосуд, более нижний, да, то тогда в него входит эмоциональность тоже. То есть ребенок, когда уже немножко подрастает, он становится эмоциональным. Он уже, да, эмоциональность входит в него серьезно, он как бы начинает и так далее, да? То есть получается, человек, ребенок, который немножко подрос, он как бы в нем есть нефиш, и в нем есть эмоциональность. Но он еще не целый, потому что разума в нем еще нету. Да? И вот этот вот, и мы говорим, что в нем есть только как бы два сосуда, только голова и тело, но ног еще нету. Почему ног нету, мы сейчас еще разберем, да? Хотя у него есть ноги, он ходит, ну, физически. Но в смысле сути человека ног у него еще нету. У него есть только голова и тело. То есть у него есть только эмоциональность, которая находится в голове, и тело, и нефиш, который находится внутри тела. Поэтому тело функционирует, но он как бы еще не целостный. Потом уже, когда он растет дальше, уже с 13 лет, может быть, чуть раньше это начинается, в него начинает входить разум тоже в какой-то мере, что-то из разума, да? И тогда, значит, получается, что у него появляются ноги. Он становится сейчас взрослым человеком. Постепенно, это тоже процесс длинный, и постепенно, немножко уже каждое то, что входит, оно не входит полностью прям, а по частицам. Там, потому что каждая сама тоже разделяется на голову, это не ноги, это и каждая частица, каждый раз входит, каждый день, не будем этого ходить, что, когда и как входит. Да? Но тогда, и так он растет, он становится взрослым, что у него есть голова, телесность, голова, эмоции и телесно, и ноги. Что значит ноги у взрослого человека? Сейчас попытаемся. Если мы сейчас смотрим глубже на это дело, что такое человек? Что такое человек? И, как мы сказали, человек на самом деле это тело, а не ноги и не голова. Потому что голова это как бы от Творца, ноги это как бы телеса, которая дана, чтобы работать с ним. Не только это. Когда мы смотрим на ноги, то есть нижнюю часть тела, это оно не относится к самому человеку, а относится к последующим поколениям. Почему? Потому что все органы зарождения ребенка, то есть следующее поколение, находятся там. Да? То есть нижняя часть тела, мы говорим так, что сам человек это тело, там, где находится сердце его. Да? Нижняя часть относится, верхняя часть, то есть голова это относится к Творцу, то есть духовности, которая дается ему, а разум, да, а нижняя часть относится к следующим поколениям, не к нему. Это не, да, он как бы имеет это для того, чтобы создавать следующее поколение.
То есть мы, получается, это нижняя часть предыдущих поколений?
Да, так, в принципе, каждый человек, если смотреть на каждого человека, так оно получается, да. Сейчас мы разберем эту вещь. То есть нижняя часть, да, это так происходит за рождение. И точно так же в духовной действительности. Каждый из одной духовной действительности выходит вторая духовная действительность. Как она выходит? Путем зарождения. То есть из нижней части верхней духовной действительности, там зарождается сначала зародыш, а потом еще что-то в логических понятиях, не визуальных. И из нее выходит новая духовная действительность, которая как бы называется там порождением предыдущей духовной действительности. Да? То есть получается нижняя часть телесности, нижняя часть тела, да, это значит касается будущих поколений. И, да, теперь, не только будущих поколений. Что такое будущее поколение? Не просто родить, ну физически, когда мы смотрим на тело, это родить нового человека, да? Но когда мы говорим о человеке в его логической схеме, нижняя часть это имеется в виду, что он должен создать новое поколение. Родить это только часть этого, надо же его воспитать. Обучить, сделать из него человека, а не просто так. То есть, в принципе, это называется создать человека. Не только родить, но и воспитать, и обучить, и так далее. Так ты создаешь следующее поколение. И это называется твоим порождением. Только то, что родился, он там чем-то занимается, это твое тело родило что-то, а ты к этому отношения не имеешь, да? Но когда мы говорим о человеке как о сути, он, у него есть как бы нижняя часть в духовном смысле его телесности, это значит, что он должен породить следующее поколение, то есть создать новую действительность, а это имеется в виду не просто родить, а воспитать, обучить и так далее, сделать как человека как надо. Более того, поступки человека также называются порождением человека. Хорошие и плохие поступки человека, мы будем говорить о хороших поступках человека, это как бы его дети. Поэтому в Торе часто называются ученики, называются детьми, сыновьями. Ученики раввина считаются как его сыновья. Почему как сыновья? Потому что он дал им духовную детей, он их воспитал, да? Это значит, это его порождение. Получается, что такое порождение человека? Это его поступки, тоже его порождение. Он создал новую действительность, он сделал хороший поступок, он создал как бы новую вещь, новую действительность. Как мы это приводили когда-то, выводить искры святости из лжи, внутри лжи. То он создал новую действительность. Это новая действительность, это его дети. Это его порождение. Оно может быть через физически родить ребенка, обучить его. И все поступки хорошие, которые тот делает, это является его порождением тоже. Да? Получается, значит, вот нижняя часть, она связана вот с этими понятиями, что с его действием. Поэтому говорим, тело, это имеется в виду действие человека в мире. Да? Это его порождение, это то, что он создал. Да? Значит, порождением человека являются его дети, его поступки. В принципе, его поступки, его дети тоже его поступки, в принципе. Понятно, да, во всех параметрах. Это его действия, его поступки и так далее. Это создать новую действительность. Почему так построен мир? Почему? Потому что на самом деле, как мы сказали, в чем идея, что да, духовная действительность должна прийти к некоторому совершенству, к которому она должна прийти. Мы не будем сейчас приводить всю вот схему, как это точно происходит, но должны сказать одну как бы идею здесь, что первоначально кто должен был выполнить эту задачу? Первый человек, Адам решен, правильно? Адам решен, он должен был выполнить эту задачу и должен был сделать, у него бы он оказался как бы в том мире, где он может выполнять заповеди, и он должен был сделать это. Если бы он это сделал бы, он пришел бы к совершенству и заполнил, да, и тогда пришел бы к награде и так далее. Но он этого не сделал, он испортил, и в результате мир спустился в нашу действительность такову, как она есть. Что это произошло? что, как сказано, съел с плода познания добра и зла, это условно такое логическое понятие съесть добра, это значит, что тогда перемешалось добро и зло. Добро и зло перемешалось, то есть ложь и истина, истина оказалась внутри лжи, искры истины оказались внутри лжи. Это мы тоже разбирали, что такое искры истины не один раз, да? Что каждая идеология, ложная идеология, ее эти изобретатели не могут ее продать без того, чтобы внести в ней какую-то искру истины, какую-то каплю добра или чего-то, чтобы люди это воспринимали. Ну, мы знаем, по примеру, скажем, коммунизма, что все там ложь, но какие-то вещи они там говорили, что там, не знаю, равенство людям хорошо, этим людям хорошо, ну, делать добро какое-то кому-то и что-то. То есть какие-то искры истины внутри лжи. Так построен наш мир, что наш мир, в нем находится вот эта вот истина, она как бы да, перемешалась вот с этим, со злом. На самом деле это не совсем началось с первого человека, но я не хочу сейчас объяснять, как и тогда это произошло, но назовем, скажем, это с первого человека, так оно работает. Теперь, то есть как бы миры, да, добро и зло перемешалось в мире, и наша задача как бы исправить грех первого человека, имеется в виду вывести истину из лжи. Это, в принципе, то, что, вот, скажем, мы в лекциях часто этим занимаемся, да, разбираем всякие ситуации и показываем, где там ложь, где там истина, да, всякие мировоззрения, идеологии, взгляды и так далее. Да. Понять истину вещей – это, в принципе, выделить ту самую искру. Это также мицвот, заповеди, которые выполняют евреи. Заповеди, которые выполняют евреи, он, в принципе, выделяет каждым действием. Если он выполняет эти заповеди, он выделяет вот эту вот истину из лжи. Каждое это, да? Каждое. Каким образом, мы тоже приводили примеры, не будем сейчас входить в это дело. Но все действия, хорошие поступки, они занимаются вот этим именно выделением и так далее, да? И так получается, что в какой-то момент добро перемешалось со злом. В принципе, сама по себе ситуация, она была еще до первого человека. Это началось в мире в начале, когда возник мир исправления в самом начале, специально перемешалось добро со злом, для того, чтобы у человека была возможность свободу выбора и выводить это добро из зла, и добро из этого зла, то есть истину из лжи. И тогда и последующая духовная действительность, она строилась таким образом, как бы Творец пришел и исправлял то, что испортилось в мире. Не будем говорить, когда и как оно испортилось, ну, не будем в это уходить. Просто хочу показать принцип, как это работает. Что духовная действительность, что она делает? Каждая духовная действительность, она как человек. Ну, по схеме, логически. Да? Задача ее выделить искры святости из лжи. То есть, сделать это исправление. Где это находится? Сама эта духовная действительность, ее голова от Творца, она чистая, совершенная. Ее тело, это... Условно мы говорим сюда, это то, что должно выполнить эту работу, а само нарушение, то, что испорчено, находится в нижней части его, ну как бы телесности, да, в третьей части, то, что на его ногах. Там он должен это исправить. В духовной действительности происходит это исправление, но там оно происходит...
На уровне головы.
Да, там оно происходит в духовной действительности, там нет заслуги за это действие, потому что оно делает... Так, потому что истина открыта как бы для него, и он делает это. Он как бы выводит, да, духовную действительность в своих ногах, что в этих ногах, в принципе, ну, условно мы говорим, ноги, включена вся последующая действительность до нашего мира. Из нее он выделяет, делает исправление, то есть выделяет истину из лжи, но только ту истину, которая относится к его уровню. А то, что не относится к его уровню, он передает следующему поколению. То есть, тогда он порождает новую действительность. Происходит там зачатие, ну, все в логическом смысле, как будто бы. И вот из нижней стороны его, из нижней его части, как бы тела, нижней части, выделяется то, что поднимается вверх, то, что исправляется, а все остальное переходит на новый уровень, то есть другое поколение, что для него сейчас задача исправить те искры, которые остались там, которые относятся к более низкому уровню. Та самая действительность делает то же самое. Голова и тело его, оно исправляется верхней действительностью. А вот его нижняя часть, он в ней делает исправление, то, что исправляет. И потом, а то, что остается, это остается на следующее поколение. Это называется, что он породил новую действительность. И так далее, пока приходит наш мир. И только и в нашем мире мы у человека тоже это видим. Первый человек, он включал в себя всех людей, всех, да, всех людей, всю действительность, да. И он как бы не выполнил свою задачу, и тогда из него вышли вот эти вот новое поколение, которое должно было исправить то, что он сделал. То есть и каждый раз, да, человек, каждый человек, он, скажем, тот же Авраам, да, он взял на себя эту задачу исправления, он, знаете, исправляет то, что относится к его уровню, а остальное оставляет для следующих поколений, чтобы они это делали. И каждое поколение исправляет то, что касается его, или не исправляет, да, а следующее поколение должно делать то же самое. Поэтому мы говорим о нижней части, как о рождении и как о поступках, потому что это, в принципе, связано одно с другим. То есть, либо то, что он своими поступками выделяет истину лжи, либо то, что его поколение потом, последующие, они это будут делать. Но это, в принципе, продолжение этой работы, да?
Есть разница, он да исправляет или не исправляет? В любом случае передает?
Если он не справится, это неисправленным, и тогда кто-то другой должен это исправить.
Из того же, из следующего поколения?
Из следующего, не следующего, не будем в это входить. Отдельный разговор, да? Но мы это знаем, как мы это знаем, что каждый человек, почему знает, что значит свое, он исправляет то, что касается его, а не исправляет то, что касается последующих поколений. Мы это хорошо видим. Одно поколение, в нашем поколении, мы жили в другом мире, чем то, что сегодня поколение. Мы жили в другом мире, у нас были другие задачи, другие понятия, другие испытания, другие это. Сегодня мир совсем другой, мне трудно понять это, да, и понять их. В том мире, в котором они живут, эти испытания, которые они проходят, у нас разные, то есть мы видим, что у каждого поколения разная задача совсем.
Ну а степень сложности?
Степень сложности. Не будем это тоже ходить, что у нас степень сложности, вопрос, как это определить, да? Здесь это вопрос трудности, а не сложности, да? Да, то есть сложности здесь нет вопроса, вот вопрос свободы выбора. Сделать митцву это всегда трудно. Только одному что-то легко, а что-то другое тяжело. Так кому это легко, а ему это легко, не сложно. Ну кому это тяжело, это тяжело. Поэтому у каждого есть как бы своя слабая сторона, в которой он проходит свои испытания. Свои жизненные события происходят с ним. Ситуации, в которые он попадает, именно такие, в жизненные ситуации он попадает, именно такие, которые касаются его. И там он проявляет себя и свою свободу выбора. А его потомство, скажем условно, оно окажется в других жизненных ситуациях, потому что там будет, он будет получать испытания, те, которые касаются его. То есть как бы тот же самый принцип, что каждый... Он выделяет, выполняет какую-то свою часть, которая касается его уровня, остальное оставляет на следующее поколение, что они должны делать. То есть это он сделал своими поступками, а это он делает поступками своих поколений, которых он воспитал своими поступками для того, чтобы они это делали. Понятно это схема. То есть это работает со всей духовной действительностью, и также мы видим на примере это в людях. Да, вот это схема.
Это, в принципе, эта вся система – это результат ошибки Адама, греха.
Не совсем точно. То, что мы сейчас находимся в результате ошибки, там надо входить больше. На самом деле, это перемешивание было еще до первого человека, до другой действительности, в другой дух, оно перемешалось. И не потому, что кто-то что-то сделал плохо, это так был построен духовный свет, я не хочу объяснять, почему это было, да? Это когда возникла идея исправления, вот, чтобы дать человеку возможность выполнять заповеди, то тогда все это перемешалось. Для того, чтобы была возможность выполнять заповеди. Потом все исправилось, кроме нескольких вещей, которые были даны первому человеку исправить. И если бы он исправил бы, то бы закончилось. Но поскольку нет, то снова оно перемешалось, снова перемешалось. И тогда уже приходит следующее поколение, это выполняет.
То есть его задача была не передавать дальше?
Нет, он должен был закончить это. Ну,
да,
что значит, он все другие поколения включал в самом себе.
Да, да, то, в принципе, это на каждом же поколении лежит.
Задача, да, теперь его задача разделилась на много поколений.
Ну, какое-то должно закончить, чтобы не передавать
да.
дальше.
Это поколение Машиаха. Закончим. Мы сейчас и как раз к этому идем. Сейчас хотим это объяснить.
Я хотел спросить. Да. Выйдет, не выйдет к этому.
Да, да. Эту идею мы хотим разобрать. То есть я именно эту схему я хочу показать. Мы же хотим объяснить, какой вопрос мы задали. Как человек воздействует на духовную действительность. Это понятно, да? Все это я привел только для того, чтобы попытаться объяснить эту идею, которую мы уже когда-то объясняли, но немножко по-другому, а сейчас с примерами, что может быть это яснее, да? Теперь, поскольку это так, то тогда получается, что вся духовная действительность была создана для того, чтобы она пришла к совершенству. Да, привело мир к совершенству и так далее. Когда она будет в совершенстве полном, вся духовная действительность, весь тот большой человек, который вся эта духовная действительность, тогда у него там будет, как бы, ну, мы там говорим о пяти сосудах, и они наполнены пятью этими, да, значит, Непеш, Рох, Нешама, еще Хаява, Яхида и так далее. Но здесь мы говорим только о Непеш, Рох, Нешама. Тогда, когда она будет, этот весь человек полный, будет заполнен полностью, пять его сосудов заполнены, точно так же, как они, то тогда все уже совершенство. Но поскольку он еще не совершенен, все мироздание еще не дошло до полного совершенства. Почему? Потому что мы еще не закончили всю работу. То оно тоже несовершенно. Все духовная действительность. Не, каждая духовная действительность, она очень великая и большая, но для своего уровня не до конца совершенна. Почему? Потому что ее нижняя часть, как человека, она еще не полностью исправлена. Почему? Потому что это следующее поколение, а следующее поколение, оно в принципе исправленное в духовной действительности, но нижняя часть его не исправлена. А где оно исправляется в следующем поколении? Следующее поколение, ну, имеется духовная действительность, следующая духовная действительность, она тоже вся исправлена, но нижняя часть ее не исправлена. А где она исправляется в следующем и так далее? Так что получается, что все упирается в нас, люди здесь внизу. И когда это получается, как бы что, когда я как человек сам по себе, как схема человека, но с другой стороны, скажем, каждый человек, он как человек, целостный, но с другой стороны, он же пришел в этот мир что-то исправить. То есть он является нижней частью другого человека, духовного, да, который, как, духовная действительность, которая как бы создала его, чтобы исправить свою нижнюю часть. Его нижняя часть не исправлена. Почему? Потому что что-то я еще должен здесь сделать. И вот эту нижнюю часть свою он как бы создает и посылает в этот мир новое это. И этот, вот, скажем, человек целостный сейчас. И пока он не будет исправлен, не будет исправлена нижняя часть того, кто его создал. Понятно, да? Почему? Потому что там он все совершенно. Но нижняя часть его не совсем совершенна, потому что все зависит от этого. Да? Но сама эта духовная действительность, нижней частью которой является человек здесь, она тоже является нижней частью другой духовной действительности, которая находится выше. Которая послала ее для исправления самой себя, для исправления своей нижней части. И поэтому она тоже не до конца совершенна. Она все совершенна, но вот в нижней части есть какой-то недостаток, из-за которого она была послана в этот мир. Да? И получается, что не до конца совершенен. Если так, то тогда та духовная действительность, которая была до нее и создала ее, она является ее нижней частью, телесностью как бы его, да? И она тоже не до конца совершенна. И так получается, что вся цепочка духовных миров, в ней есть какой-то недостаток, в том смысле, что мы здесь, находимся здесь, и еще не исправили то, что мы должны исправить.
В какой
мере? Так, как мы сказали, что такое совершенство? Это когда все сосуды заполнены своими святами, назовем или как там, да, заполнены своей духовностью, той, которая должна быть. Но она заполнена когда? Заполняет когда? Когда у человека есть все, когда у этого да, действительности есть все сосуды полные, целые, тогда она заполняется. А если, скажем, нет нижнего сосуда, что это его ноги,
значит, не вся совершенство входит в него. А самое верхнее не вошло, потому что нет места. В каком-то смысле.
То есть совершенен только тот человек, у которого есть дети.
Которые, в конце концов, выполнят свою задачу, и которые породят других детей, которые выполнят свою задачу, и которые породят своих детей, и так далее, и тогда он будет полностью совершенен.
То есть тогда он целостный, получается?
Он целостный, но многие его еще, то есть многие, в смысле, будущих поколений, они еще не до конца исправлены.
А если он дебил? Ну, так, по жизни.
Не, не будем в это входить, это здесь как бы, мы всегда берем человека только как примера для вот этого. Там много частностей, это надо разбирать, мы не можем в это входить, да, потому что там сложнее все это, потому что мы человека, я просто привожу человека, схему человека, чтобы по ней как-то говорить о духовной действительности. Там, конечно, есть много частностей. Что значит, если человек? Человек, который рождается, он рождается в этом мире с определенными орудиями, с определенными возможностями для выполнения своей задачи. И когда он ее выполняет, он не важно, может быть дебил, может быть умный, может быть профессор, может быть еще кто угодно, не зависит от этого. Он, его способности, это орудие для выполнения его задачи.
Функция.
Для его функции, для выполнения своей функции он получил полное орудие. Значит, для своей функции он должен быть таким вот, не, скажем, больным с головой или еще с чем-то. И тогда он выполняет свою задачу. Как может быть? Задача с тем, что человек рождается больной. Какая может быть у него задача? Или человек рождается больной, или даже не родился и умер. Или не родился еще и умер. Да? Так мы это разбирали в отдельных лекциях, как у кого, как может быть задача у каждого человека. Но она есть.
Я не про здоровье, я про образ мысли.
То же самое. Человек более способный или менее способный, даже когда он ничего не глупый совершенно, он родился таким. Это глупость, это как бы орудие, это относится к голове, не относится к телесности.
То есть он совершенен, получается, если у него есть дети.
Что он совершенен?
Да, получается так.
Он приходит, если он выполнил свою задачу.
Получается, он может совершать глупые поступки.
Не вопрос, глупый или не глупый, а вопрос, если он свободу выбора правильно выбирает свободе выбора для своего уровня понимания. Если у него есть свобода выбора. Если он совершенно больной психически, так у него нет свободы выбора, скажем, да? То тогда в чем его роль? Что он здесь выполняет? Это надо разбирать отдельно. Выполняет, у каждого своя задача, связана с другими гильгулим. Здесь много сложных других тонкостей, которые мы как бы не входим. Мы входим, мы говорим сейчас о нормальном положении. Всякие ненормальные вещи, они имеют смысл и объяснение, но и другие параметры, надо входить в них. Мы сейчас это не будем. Где-то мы в лекциях это делаем. Да, почему есть больные, почему рождаются, почему умирает ребенок, который не успел ничего сделать. Что он может сделать? Он ничего не может сделать, у него нет заповеди, нет это, да, ну, и так далее, и так далее. Все эти отдельные вопросы надо разбирать отдельно, если просто не хватит времени. А вот мы говорим как бы о нормальной схеме передачи, да? Получается, что каждый, даже когда он совершенен, он в каком-то смысле несовершенен, потому что его поколения еще не закончились в своем совершенстве. Он будет полностью совершенен только тогда, когда все поколения до конца, они уже будут полностью совершены, вот тогда все как бы возвращается обратно, они становятся его нижней частью, как бы его этим поколением совершенным, и тогда он как бы получает ноги. И сейчас он получает ноги, и теперь, значит, у него есть нижний сосуд, и тогда все совершенства духовные могут войти внутрь него. То есть в ноги входит нефеш, в тело входит рух, а в голову входит нишама в полной мере. А пока ноги еще не до конца совершенны, скажем, поколение до конца, то это только частично входит, а не до конца, он еще недостаточно совершенен.
Дети поколения, да, которые его... Да. Это дети, туда относятся ученики духовные?
И ученики, его поступки тоже, и все прочее, да, и поступки его тоже мы называем детьми. Заповеди, которые он выполнил, даже у которого нет детей. Но его поступки, потому что дети не просто дети родил, это только физическая сторона вопроса. А мы говорим о порождении в духовном смысле.
Сделать, чтобы свои ноги, грубо говоря, надо делать совершенными их.
Да, надо делать, исправлять мир природы, чтобы наши ноги – это мир природы. Ноги человека, в смысле духовности его, это мир природы.
То есть учителей и учеников совершенно не должны сделать.
Ну да, в принципе. И научить их идти к совершенству, и чтобы они воспитывали своих детей к совершенству, или своих учеников к совершенству.
Все, спасибо.
Понятна эта идея. Получается, что вся духовная действительность, этот большой человек, все в духовном смысле, Он недостаточно совершенен, пока мы здесь не закончим работу. Почему? Потому что у него нет ног, не совсем ног. У него есть ноги, но у ног есть ноги, а у ноги, а тех ног тоже есть ноги, а тех ног и так далее. И мы где-то там в конце находимся, и поскольку мы еще не выполнили свою работу, то мы, значит, не даем ног нашей духовной сильности, которая нас создала. А в результате нет ног у духовной сильности, которая не до конца есть ноги, да? Они не до конца и так далее, и так далее. Получается, что у самого действительности нет до конца полных ног, скажем так. То есть нет одного сосуда самого нижнего полного, и поэтому не может туда полностью войти нефеш, а значит, предыдущее в тело не может войти полностью рох, а значит, этот разум не может войти в полностью это, да? Но на самом деле надо говорить о пяти уровнях, и тот самый пятый уровень, он, значит, должен войти, и тогда мы приходим к совершенству. Получается, что все совершенство в духовных мирах до конца, не только до того момента, докуда доходит корень души человека, как мы говорили, потому что корень души человека в этой структуре большого человека, она доходит до коленок только. Да?
Адам, Адам это был коленок?
Не Адам. Ну, Адам сам по себе, Адам Аришон, он как бы находился, назовем это в коленках, даже может быть ниже, в коленках, вот все самое духовное действительно, мы на него смотрим, как на человека.
Адам Аришон это как коленки?
Не, начинается там, у коленок. Ну, там ноги, ну, где-то, да. Не принципиально, очень низко, ну, относительно, да? Потому что вообще, когда мы говорим о тех мирах, которые мы говорим вообще как, каким-то образом, что это миры исправления, они начинаются вот в этой схеме всего человека ниже пояса.
Ну, они, в принципе, и должны быть там закончены. До туда
ну,
быть
да, вот это мир исправления, как мы сказали. Но это же исправление, в принципе, да, это идея исправления, телесная нижняя часть, да, и так далее. Но получается, что даже то, что находится выше, оно зависит от того, что находится ниже. Да? И тогда получается, что, да, что пока здесь не совершено, то все мироздание тоже не до конца совершено. И теперь, ну здесь человек, когда он выполняет, он делает это понемножку, свое совершенство, правильно? То есть, выполняя какую-то заповедь, какую-то митцву, какое-то действие, какой-то хороший поступок. Получается, что когда человек здесь делает какой-то хороший поступок, он как бы выделяет какую-то искреннюю искру истины из лжи. Почему из лжи? Что значит хороший, плохой поступок? Человек тянется за всякими глупостями. Хочет разных таких этих, да, удовольствий, скажем, ну, скажем на примере. Разных удовольствий и так далее. Эти удовольствия – это глупость. У них нет на самом деле ни удовольствия, ни счастья, ни добра, ничего. Но он тянется за ними и так далее. И вдруг один раз он понял, смотри, как я могу зайти за вот этим? Это же не действительность. Это же плохо. Это же... И он себе понял вдруг, нет. Я больше с этим так себя вести не буду. Кончилось. Получается, что вся эта ложная действительность, которая окружала его до сих пор, которая тянула его к этому плохому поступку, она аннулируется. Потому что у него появляется мысль и идея, что на самом деле я больше к этому не поступлю, что я знаю, что все это плохо, а вот не так это хорошо. Вот эта вот искра, то, что он осознание, что хорошо, что такое плохо, он взял из этой, он вытащил из этой лживой действительности, которая была вокруг него, которая соблазняла его на разные плохие поступки. А почему мы говорим, что она находилась там, искра внутри? Где там искра внутри? Потому что вся эта ложная картина, которая была перед ним, которая тянула его делать плохую вещь, она существовала только потому, чтобы у него была свобода выбора. Чтобы он сделал этот поступок, и тогда раскрыл бы, что на самом деле это ложь. Так вот это раскрытие, что вся эта картинка на самом деле это ложь, это самая искра истины, которая есть в этой ложной картинке, что она дает ей жизнь, что в тот момент, что ты это понял, эта картинка распалась, ее больше нет. Она исчезла. Почему? Ее уже не существует, потому что меня это не может, да? Вся эта картинка, она мне уже не интересна в этот момент, да? Получается, что я как бы разрушил ложь, ее уже нету. То есть, когда я вытащил из нее искры истины, что это смысл ее возникновения и существования, она перестает существовать. И ложь, чтобы она могла существовать, у нее должна быть искра истины внутри нее. Иначе она не может существовать. Коммунизм без искр вот этих придуманных, которые там как будто якобы добра, не мог бы существовать. Как только раскрыли это многим людям, я в детстве помню это как-то, сам до этого дошел, но многие люди потом, когда это было, да, вдруг поняли и раскрыли, что все это ложь. А, там было хорошее, как у нас говорили это, что коммунизм это хорошее. Ну, конечно, были плохие коммунисты, там эти люди иной раз, но сама по себе идея красивая и хорошая. Что идея красивая и хорошая? Посмотри на нее глубже и посмотри, что там, что внутри это ложь. Как только человек это понимает, эта уже идея распадается, ее уже никто не принимает. Она, да? Это называется, что ты вытащил из лжи искру истины, и она разрушается. А почему до сих пор не разрушалась? Потому что она существовала за счет этой искры истины. Эта искра истины внутри нее давала ей жизнь, поэтому ее называем внутри нее. Да? Раскрыть ее, понять ее, осознать эту истину, это значит, что ее вытащили из лжи, и ложь разбилась. И в сознании человека вдруг он понял эту идею истины, что истина, а что ложь на самом деле, и ложь уже перестает быть действительностью, и это называется, что он выявил искру истины и лжи. И это, в принципе, в каждом поступке, не только в идеологиях и так далее, в каждой вещи, в каждом соблазне, в каждой какой-то вещи, он выделяет искру истины. Теперь, в тот момент, что он выделил эту искру истины в этом поступке, он, в принципе, исправил частицу ног предыдущей духовной деятельности, которая его создала, или предыдущей духовной, или предыдущего, кто его породил, скажем, да? То есть, получается, он чуть-чуть исправил в ногах, дополнил частицу ног предыдущей этой. И тогда эта предыдущая действительность, она стала чуть более совершенной, она получила частицу ног. И тогда уже частица духовности может войти туда. И тогда частица духовности может войти в предыдущее тоже, в его голову. И тогда в предыдущем и так далее. И тогда получается, раскрывается свет во всех духовных мирах до конца. Это то, что написано в книгах, что каждый поступок, что человек не осознает, не понимает, что делает каждая митсва, которую он выполняет. Каждую митсву, которую человек выполняет, заповедь, тем самым он раскрывает огромный свет во всех мирах. Так написано в книгах, в Шахаим, везде, да? Раскрывает свет, заполняет всю духовную действительность светом, светом, большим огромным светом. Так написано. Мы, когда читаем это, не понимаем, как он может заполнить. Он здесь внутри, ну что-то он сделал, что-то сделал, какой-то, ну так сделал. Что, какое он имеет отношение к духовным мирам? Вот здесь мы объясняем, каким образом все это связано с духовной действительностью. Причем здесь он понял истину и получил удовлетворение какое-то духовное. То есть в него тоже вошел какой-то свет сейчас. Вошло какое-то понимание, осознание. Но немножко. Мир, который был над ним, который его, как бы, из которого он вышел, духовный мир, там это, то, что там вошло в результате этого действия, в ту голову, оно намного больше. А то, что предыдущее, еще больше. А то, что в первых мирах, это огромное, да, огромный свет входит там. То есть, потому что до нашего мира доходит только частица. Часть от света, часть от части, от части, от части, от части. Самая частица, и это то, что человек здесь ощущает у себя, а, как хорошо, что я выполнил заповедь, как я понял, что правильно, и повел себя неправильно. И вот эта вот частица, на самом деле, там она огромная, она умножается, 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 и весь мир заполняется большим светом. Но не полностью, не всем. Почему? Потому что еще осталось, что выполнять в этом мире. Им самим, или другими людьми, и так далее, до конца поколения. Да, это мы поняли, эту идею. Получается, что таким образом человек даже маленьким своим действием воздействует, хорошим поступком воздействует на всю духовную действительность. И то же самое, наоборот, плохим поступком, что он, каждый плохой поступок, он как бы истину обратно закрывает внутри лжи. Он понимал, что это хорошо, он знает, что так хорошо, но хочется, что делать, так и так и так, и он, значит, соблазняется. И потом вот это осознание, что все-таки это хорошо, не уже перестает быть настолько ясным. Это, конечно, хорошо, но может быть и можно и по-другому. А потом он делает еще раз и еще раз, и говорит, а потом становится для него, как мы говорили, разрешенным. Потом говорит, это ничего страшного, что это делаю. Ну, конечно, это в принципе плохо, но мне это можно. Я все равно это делаю, и да, когда-нибудь я исправлю и так далее. А потом же он приходит и говорит, почему я должен, может быть, наоборот, так и надо, это истина. То есть он хочет себя оправдать до конца, и тогда строит идеологию, что по этой идеологии, наоборот, делать нарушение – это хорошо, и находит этому разные объяснения, и сегодня знаем название этим объяснением – либерализм, феминизм, шовинизм, разные браки, ирбраки и так далее. Это все, что разрешают, и все, что приходят и говорят, строят на этом идеологию, однополые браки, целые идеологии на этом построены, что это хорошо, правильно, прекрасно и так далее, и так далее. Все это построено на этом принципе, что когда он делает зло один раз, второй раз, больше, 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 в конце концов он хочет себя оправдать, сказать, что то, что я делаю зло, наоборот, это правильно, строит идеологию. То есть эта искра истины вошла внутри лжи, и теперь эта ложь существует, созданная им за счет той самой искры истины, которая была у него в самом начале, его осознание, что это плохо, оно сейчас превратилось в то, некоторую идеологию, которая оправдывает это зло. Понятно, как это строится? Так строятся все вот эти вот и современные, ну сегодня просто масса примеров.
Уже есть обратный,
слава Богу. Есть обратный, конечно. Да, понятно это.
Стали появляться.
Да, до сих пор. Я просто хочу успеть еще кое-что рассказать, да? Войти еще в одну тему, которая связана с этим. Да, до сих пор, ну, схематично понятно. Я не брался взять, объяснить это до конца, в деталях и так далее, кто это ходит, как у нас нет этой задачи. На самом деле там детали и множество разных это и так далее, то, но это, кому это нужно? У нас как бы нет задачи изучать и понимать все вот это, а только понять принцип. Вот принцип мы приблизительно поняли, да, я пытался привести примеры наглядных, чтобы было понятно. Теперь мы пойдем дальше. У меня возник вопрос недавно, вопрос, да, не вопрос, а это, я видел это, да, вот разные... Да, ну люди там песни поют, там еще что-то, говорят, рассказывают, много говорят о еврейских глазах. Еврейские глаза, какая-то песня, там глаза, еврейские глаза и так далее. И так многие говорят, рассказывают, что еврейские глаза такие очень глубокие и такое грусть в них. Что еще?
Поволока.
Ну, да, говорит, там грусть, и что еще там, грусть, и мудрость, и еще что-то, и глубина, и так далее, много разных вещей, да? Я хочу дать этому объяснение. Не хочу входить в лирику, естественно, в лирику я не вхожу, там это кто занимается лирикой, он занимается лирикой, и там все, что так далее. Но мы хотим немножко это понять, о чем вообще разговор, что хотят сказать, если это да есть, и если есть, то о чем разговор, да? Что именно есть. И ясно, что то, о чем говорят, да, может, не всякий еврей, у него есть еврейские глаза, но это отдельный разговор, может быть, даже не еврей с еврейскими глазами, не будем выходить. Но принцип сам по себе, да, принцип я хотел забавить. Я вначале скажу историю. История у меня была интересная. Раз я уже когда-то рассказывал эту вещь, что ко мне, я отдавал когда-то лекцию, не лекцию, дрошу где-то там, в синагоге, давно-давно, да, здесь. Много лет назад, да, тогда здесь еще в России было, это как его, ну, полная пустыня в смысле религии и так далее, да, там начали. И, значит, кто-то там зашел на эту, да, какой-то человек, странный такой, ну, по всем параметрам был странный, тем более в те времена он всегда был, выглядел очень странный такой. И не знал, какое вообще имеет к этому отношение, к нам и ко всему этому делу, к религии, к еврейству вообще, не знаю. И вот, значит, ну, он сидел и так внимательно слушал все это, да. А после лекции он мне говорит, знаешь что, я уже слышал многих раввинов, которые вот говорили это. Но только ты один используешь средний глаз. Скажи, почему? То есть ты воздействуешь на аудиторию средним глазом, третьим глазом. На лбу, третьим глазом. Почему ты так это, да, почему ты это используешь? Другие это не используют. Я тогда понятия не имею. Третий глаз, четвертый глаз. Какой третий глаз? Никаким третьим глазом не воздействую. Но он так говорит, нет, говорит, я знаю, что ты воздействуешь на аудиторию вот этим вот третьим глазом, да, история интересная. Не знаю, насколько там есть воздействие, есть, которые говорят о разных вещах, это, да, глаза воздействуют, кто-то воздействует через глаза, воздействует через третий глаз, еще что-то такое, и так далее. Да, насчет воздействия это, но суть, как бы здесь мы понимаем, есть идея глаз, непростая вещь, очень многие могут сказать об этом. Что по глазам очень многое можно как бы определить. Не знаю насчет воздействия, может быть, всегда есть какой-то способ воздействовать через глаза и так далее, да, но увидеть в глазах можно много. И вот это, и причем не просто можно увидеть, невозможно определить, что видно. Что-то увидеть можно, но вот то, что видно, мало кто может определить по-настоящему, да. Это тоже интересно, почему. Это мы должны понять здесь, да. На самом деле третий глаз, это тоже имеется в виду, что такое? Это не здесь, на лбу, но не это называется лбом, а вот здесь. Темечко, где вот у ребенка это есть, там тоже отверстие, потому что глаза это отверстие, правильно? И вот есть отверстие у ребенка, когда он только родился, да, у взрослого это зарастает. Ну, в принципе, существует, да, вот это вот третий глаз и так далее, да, то, что называют третьим глазом или что-то, как-то темечко, да, это по идее. И мы здесь должны понять обратно. Мы, чтобы это как-то войти в эту тему, мы уже, вот все, что до сих пор говорили, мы расширим эту идею, да. Что если мы говорим на самом деле о человеке, мы все говорили сверху вниз, правильно? Одна действительность, у нее есть три, голова, тело, эта голова находится выше, тело находится ниже, нижняя часть находится ниже и так далее. То есть говорим сверху вниз. Когда мы говорим о духовной действительности, что мы имеем в виду сверху вниз? Что мы имеем в виду? То это выше, это ниже, не имеется в виду в физическом смысле выше и ниже. Имеется в виду, что, ну, во-первых, мы говорим, причина и следствие. Причина, не причина вследствие в смысле материальных причин, а причина как создатель, следствие как созданное. То тогда следствие, то есть созданное, оно находится ниже, так мы называем, а создатель находится выше, а созданное находится ниже. То есть каждая духовная действительность, что она создает последующую духовную действительность, ну, из нее выходит последующая духовная действительность, она как бы для нее создатель, создает только сама бесконечность, но не будем это ходить. Она как бы для нее создатель, то получается, что она находится выше, а это находится ниже. В чем идея разделения выше и ниже? И идея, это идея раскрытия Творца. Раскрытие истины, мера раскрытия знания, назовем так. Мы это называем раскрытием Творца. Мера раскрытия мудрости и знания. У нас здесь почти вообще ничего нет, потому что нам трудно говорить о мере раскрытия, потому что у нас нет раскрытия вообще никакого, все только сокрытие. Но в принципе есть идея, ну можем тоже условно понять это, что у человека есть как бы, да, есть его телесность, что он ощущает что-то, есть эмоционально, ну телесно ощущает, есть эмоционально ощущает больше намного, да. Для телесности эмоциональность она скрыта. Эмоциональность, да? Эмоциональность человек это ощущает, но в разуме он ничего не понимает, да? У него нет постижения. И вот разумом человек постигает, так вот то, что постигается разумом, для эмоциональности скрыто и так далее. Да? И вот то, что скрыто, более скрыто называет, то есть разумом то, что мы понимаем, понимаем какой-то смысл, какую-то идею, да? Поняли что-то, дали какое-то определение, поняли что-то, да? Вот то, что поняли, иной раз я не понимаю, но я могу эмоционально как-то ощутить. Это тоже знание. Но это знание на другом уровне. Там эта разумность, она скрыта на этом уровне. Понятно, да? Поэтому говорим, что эмоциональность находится как бы в этой схеме ниже, под разумом. В телесности тоже каким-то образом я что-то могу, какие-то телесные ощущения у меня есть. Это тоже в каком-то смысле знание. Только на другом уровне. Там нет того, что я знаю в эмоциях. Что в эмоциях я могу что-то представлять себе, рисовать, воображение и так далее. Да там нет этого. Но есть какое-то. То есть получается знание, оно и бывает на уровнях. Более открытое, более скрытое и так далее. И, ну, у человека это как бы вот немножко здесь. А на самом деле духовная действительность, вся духовная действительность построена таким принципом, что каждый уровень – это мера раскрытия знания, мудрости и там, так далее. Да? Хохмы, скажем, мудрости, да? Знания, назовем так по-простому. И мы это называем мера раскрытия Творца. Что Творец сам по себе, он скрыт полностью, это сама бесконечность, недостижима для нас и непостижима никак, мы вообще не говорить не можем. Но он как-то проявляется в духовной действительности и в какой-то мере раскрывает какую-то свою, не свою сторону, а свои действия. Вот эти действия, они раскрыты в большей мере, в меньшей мере, еще в меньшей мере и так далее, да? Понятно. И поэтому мы делим по уровням. Мы разделили каждый раз, каждая действительность, она по трем уровням, разделяется на три уровня, что как бы в этом есть три уровня в постижении, как мы говорили, разум, эмоциональность и телесность, да? Но последующая действительность, она еще находится на более низком уровне, то есть в большей мере сокрытия и так далее, да? То есть в каждой действительности есть разделение на три уровня, а кроме этого. На самом деле будем говорить о пяти, потому что здесь мы должны касаться пяти, на самом деле должно было быть пять, и там, где оно находится, оно пять, что как бы каждый уровень состоит из пяти внутренних уровней, а и последующие и так далее, да? Да, эти пять на самом деле, если идет более детально, являются десять, да? Ну, мы тоже не будем сейчас объяснять это, входить это дело. То получается так, что на самом деле, мы же говорим, все построено по образу человека, по подобию человека. Ну, у человека этот, у человека тоже так. У человека тоже мы видим голова, тело и нижняя часть тела, да? Голова это понимание, телесность, это сердце, там, ощущение, не знаю что, они же часто связаны с телесностью, желаниями и так далее, да? Ну, как
с
бы...
С более болевые качества. Да,
может быть, ну, не будем говорить, ну, условно, это только как схема, да? Интересно. Показать нам на разные уровни, как бы, человека, да? Теперь, с другой стороны, это же не только так. Человек же не только, он не плоская действительность, которая идет сверху вниз, а объемная. Не случайно. Естественно, в схеме Творца, что человек создал тело человека как схему, он в полной мере как схему. И не только то, что он вот как бы сверху вниз по схеме, а также его внутреннее состояние тоже. Внутри есть внутренние органы, есть внутренние органы, есть более внешние. Самое внешнее – это кожа. Правильно? Если мы посмотрим на человека, он тоже так построен, как это, да? В принципе, разделение оно идет таким образом, что самое-самое внутреннее – это костевой мозг. И когда мы говорим о теле человека, костевой мозг, да, мозг в кости, потом идут кости, это более внешне по отношению к мозгу костей, потом идут жилы, что такое жилы, вопрос, да, либо кровеносные, либо жилы, это, да, оно находится, там так это по схеме рисуется, они являются еще более внешними. Потом плоть, мясо находится еще внешне, а потом кожа, что она самая внешняя. Получается 5 уровней по внешности. Мозг, кости, жилы, мясо и кожа. Это то же самое разделение на 5 уровней, только не сверху вниз, а изнутри наружу. Получается, что каждая действительность, она не только разделяется как по уровням сверху вниз, а также каждая из них, голова отдельно, тело отдельно и ноги отдельно, каждая из них, у нее есть еще одна размерность, у нее еще есть несколько уровней. Но поскольку все они находятся на одном уровне раскрытия Творца, раскрытия знания, то эти уровни, они не идут сверху вниз, а идут изнутри наружу. То, что самое внутреннее, наиболее высокое, ну, в этом постижении, потом то, что более внешнее. Мы видим человек, мы видим его поступки и так далее. Вот человек, он есть человек, он находится в этом мире, правильно? Но у него есть, что мы видим? Мы видим только внешнее его, да, кожу, в общем-то, или органы, как они двигаются и так далее. Но мы не видим там, не говорю в телесности, а мы не видим его мысли, не видим его ощущения, не видим это, да? Это глубже, да? Как бы, можно смотреть таким же тоже образом, да? Получается, как бы здесь каждая действительность, она разделяется не только на верхнее и нижнее, а на внутреннее и внешнее. И также разделяется на 5 уровней, как сверху вниз. Мы сейчас говорим о 5 уровнях, потому что здесь надо говорить о 5 уровнях, да? И также она разделяется на, вот, с не, да, на 5 уровней, только да, по внешности. Самое глубокое, более внешнее и так далее, да? Теперь, и так это тело, и так это, значит, да. Поэтому каждая часть внутри тела, каждый орган, в том месте, в котором он находится, и в том месте, в котором он находится, она тоже является определенной деталью в схеме духовной действительности, что человек, он есть схема духовной действительности. Не только вот сверху вниз, а как мы это произвели до сих пор, а также вся его внутреннее строение тела человека тоже является схемой духовной действительности. Духовной действительности, в смысле логически, тоже есть разделение на сверху вниз и на глубокое и внешнее. Да? В этом смысле, когда мы смотрим на человека, на голову, скажем, человека, мы видим, что мы видим? Кожу. Лицо человека, прежде всего, да? Лицо. На лице есть кожа, есть отверстие. Глаза, нос, рот и темечко, в принципе, да? И так далее. Но на самом деле это внешняя сторона головы, у нее же есть внутренняя. Да? Ну, там связано с духовным, с пониманием, одним, другим, третьим, не будем в это входить, что это, и так далее, да? То есть получается, что внутренняя сторона, ну, в смысле, в телесности, естественно, есть внутренняя, есть кости, там есть мясо и так далее, да? Но и в духовном понимании, когда мы говорим о человеке, о голове, есть как бы лицо, что это внешняя сторона головы, что голова – это разум, мы говорим о разуме, разум – это голова, да? Так разум – это голова, и тогда у этого разума есть внешняя сторона разума, есть более внутренняя и более глубокая. Самое глубокое, всего этих уровней 5. Точно так же, как сверху вниз, точно так же здесь разделяется на 5 уровне, глубине, в смысле, в идее разума. Когда мы говорим о голове, мы имеем, в духовности мы имеем в виду разум. Разум, он тоже разделяется на внешний, на более внутренний и так далее. Да? Теперь, получается, кроме этого, лицо, мы видим лицо, оно как бы отображает, оно внешнее, оно в каком-то смысле отображает внутреннюю сторону головы. Да? Поэтому, скажем, лицо, оно в принципе отображает внутреннюю сторону идеи разума. Да? И если мы посмотрим, что поскольку внутри головы есть тоже как бы пять уровней сверху вниз, то они также выражаются на лице, как пять уровней сверху вниз. Где пять уровней? Это темечко одно, самый первый. Это глаза второй, но уши третий, нос четвертый и рот пятый. То есть мы видим также, то есть по идее голова, она сама по себе разделяется сверху вниз и с внутренней на внешнее. Так мы по внешнему судим о внутреннем. И вот во внутреннем тоже есть разделение в голове, что если мы говорим о голове как о разуме, о понятии разума, то в разуме есть тоже несколько уровней. Есть пять уровней. Самой идеи разума. Да? И они символизируются нам на лице человека, отображаются на лице человека, символизируются на лице человека. Символизируются, ну, прежде всего, в этих отверстиях, как да, глаза, нос и так далее, уши и рот. Их пять тоже, по пять. Почему они по пять? Они по пять уровней, что они показывают на пять уровней внутри разума человека. В смысле, сверху вниз, да, в мере сокрытия. Ну, да. Только это все, это только внешняя сторона разума на лице, а не внутренняя, да? Ну, пока. Ну, что мы должны понять эту идею? Теперь, то же самое говорится о духовной действительности. В духовной действительности тоже существует, естественно, на голове есть это, у каждой духовной действительности есть тоже уровни внутренние, внешние и так далее. Есть как бы лицо, прототип лица, назовем это в логическом смысле, лицо, в котором есть глаза, нос, уши и так далее, что это как бы внешняя сторона той идеи, о которой, на которую показывает та самая духовная действительность. На самом деле, вот эти вот пять, да, они также на лице человека, это тоже форма человека. Потому что человек, на самом деле, если мы смотрим на человека в полной форме, не как три, когда мы три, мы говорим только о трех: рот, нос и уши. Просто, не знаю, да, просто люди, мы, когда говорим о нашей действительности, мы говорим только о трех, потому что мы находимся в самом низу этой действительности. Мы говорим только о трех. То есть, когда мы говорим о лице, тоже мы говорим только о трех, когда о нижних мы говорим о трех: рот, нос и уши. Но на самом деле должны были бы говорить о пяти, и тогда должны были бы говорить о глазах и о темечке. То есть получается, что на самом деле, лбе, будем называть это лоб, потому что в книгах называется лоб. Получается, что когда мы говорим о нас, о людях, мы как бы даже, у нас есть только три нижние, и глаз нет вообще по-настоящему. Ну, глаз в духовном смысле этого понимания. Да? Но на самом деле, ну, в духовной действительности, естественно, на лице она отображается, в нашей телесности она отображается в полной мере. Потому что телесность нам показывает на всю духовную действительность в полноте, а не только на ее нижнюю часть. Поэтому на теле у нас отображается, но о самом человеке мы говорим только о трех нижних. Они, у него есть также две верхние тоже, глаза это тоже есть. Но они не находятся внутри него, как бы, а снаружи мы это говорили в прошлой лекции. Что такое внутри, что такое снаружи. Да? Теперь получается так, что вот там в духовной действительности есть тоже глаза, уши, нос и так далее. Как будто бы прототип. Что это такое? Что это такое? Только есть разница между той духовной действительностью и между нами. Что мы находимся в мире самом нижнем. Да? И в этом самом нижнем эти как бы все органы у нас построены для того, чтобы получать. Мы здесь получающие. Эгоисты. Тот, который получает. Поэтому, когда мы говорим о голове, о лице, все эти отверстия, функция их не в том, чтобы получать. В основном. Не совсем не на 100%, но чтобы получать. Рот, чтобы кушать, или там, да, нос, там, чтобы обонять, глаза, чтобы видеть. Для чего это нужно, темечко отдельно разговор. Да? Воспринимать. Но в духовной действительности она дающая, а не получающая. Поэтому эти органы, они, ну, органы, эти прототипы этих вещей, они играют роль воздействия, а не получения. Они дающие, а не получающие. Поэтому не случайно то, что сказано, глаза, глазами воздействовать на что-то. То есть, когда мы говорим о духовной действительности, оно действительно так есть, и именно так оно есть. Что там глаза не нужны для того, чтобы видеть. Не там видение такого это. А глаза там это для того, чтобы создавать, воздействовать. В принципе, вся действительность вот этих вот миров, наших миров, которые это, да, оно вышло из лица той самой духовной, самой высокой духовной, ну, очень самой духовной действительности, вот самого лица, из внешней стороны той самой духовной действительности возникли. Потому что там немножко сложнее, мы так схему нарисовали просто, то, что выше, его ноги находятся в нижнем и так далее. На самом деле там сложнее все построено. И вот из некоторой той самой высшей духовной действительности у нее есть внутренняя и внешняя, и в ее голове, в ее голове в логическом смысле есть лицо, как бы внешняя сторона того разума, о котором мы говорим, и из нее возникли вот миры наши самые-самые нижние, которые, о которых мы вообще можем говорить. Да? И вот одна из действительностей, которая возникла первая, это произошло из глаз, вышло из глаз. Почему из глаз, не будем в это входить. А, и она, это та, которая была еще до первого человека, и то, что мы сказали, там все перемешалось, добро и зло. Ну, еще до этого, до исправления, до возникновения первого человека. А потом вышло новое воздействие из третьего глаза. Из него возникла вся та действительность, о которой вот мы сейчас вообще говорим, что это не исправление. Там же в конце этой действительности возник Адам решен и так далее, и так далее. То есть получается, что действительно есть такое понятие воздействия из глаза. Это, ну, в духовной действительности воздействие, конечно, есть. Может ли быть у человека такое воздействие, я не знаю, да, может быть, кто-то может там что-то делать, но это как, по идее, если человек, он поднимается на своем духовном уровне, на очень высокий уровень, то вполне мы можем говорить, что поскольку он уже относится к духовности в какой-то мере, то, возможно, мы можем говорить о каком-то его воздействии, поскольку духовная сила, она воздействующая. Каждый человек, что он духовный, он воздействует, и так далее. Как точно глазами, даже если, когда мы говорим воздействует глазами или чем бы то ни было, не имеется в виду какими-то лучами, которые выходят из глаз, не в физическом смысле и так далее. Так что о воздействии в смысле понимания телесном здесь речи быть не может вообще. Да? А кто-то может сказать, ясно, что иной раз человек может посмотреть на кого-то. И то, значит, все изменится. У меня был такой случай. Я был, когда еще, когда это женились, да, первый, там, не знаю, год, полтора года, да, не было детей. Так, ну, не родились все никто. Ну, это как бы такой срок не это. Но мы, значит, решили пойти, к, ну, получить благословение у кого-нибудь праведника, раввина. И нас кому-то послали куда-то там в Израиле где-то. Он совершенно неизвестный, ну, для многих людей. Неизвестный, ну так, среди своих кругов, конечно, известный был. А так он совершенно неизвестный. Мы туда это приехали, это где-то там в каком-то селении. И какой-то дом, который находился там в конце этого селения, когда я к ним только подошел к этому дому, мне уже стало страшно. Как это сразу мне напомнило из сказок, где избушку на курьих ножках. Она так и выглядела просто, ну вот, как бы такая-то, да. А когда вошел туда, вообще, это как там 19 век полностью, ну вот по всему, что ты видишь, да. И, значит, там какой-то древний стол, стул, и, значит, что-то, да. И сидит там старик, как, ну, был где-то под 100 лет, наверное, который физически уже, я не знаю, насколько он функционировал, но подойти к нему, был ужасный страх подойти к нему. Почему? Что он смотрел на тебя, и глаза были такой ясный взгляд, и невозможно передать, объяснить, рассказать, я не знаю, что, да? Ну, просто было страшно к нему подойти от его взгляда. Хотя взгляд, он был очень добрый такой, да, но само по себе вот это, да, и да, мы с ним, конечно, поговорили, и он-то был такой очень ужасно добрый и так далее, но он просто боялся смотреть его в глаза. Да, вот это, ну, это было, это просто, я не знаю, но я был просто зак, когда человек смотришь на этого человека, что такая ясность, ну, в смысле, телесности полностью, почти не функционировал, но ясность такая в глазах и такое это, да. Он нам сказал, конечно, смотрите, вот в этом году уже будет это все нормально, вот тогда дал нам броху, и через месяц она была беременна. Да, но в принципе это, да, и вот это, да, это иной раз мы видим. Кто-то может, не всегда это видно, не у всех это видно, не так далее, и так далее, зависит от какого человека и так далее, но в любом случае, даже когда мы это видим, То есть что-то в глазах мы можем видеть. Кто-то скажет, это воздействие, не воздействие, неважно, как назовем. Но что-то мы там можем увидеть. Одна интересная сторона это, что мы не можем определить, что мы видим. То есть я что-то пытаюсь сказать, но все, что я говорю, это не совсем то, что на самом деле. Нет возможности определить это, невозможно понять это. Ну, как у нас мы не можем это рассказать, что мы можем что-то рассказать, но это то, что мы расскажем, на самом деле не то, что на самом деле пытается какая-то.
Это вероятность того, что может быть, да? Вот эти вот тысячи вероятностей, которые происходят с нами.
Что-что? Да, не важно. Не, я говорю о глазах, я хочу поговорить о глазах просто, понять идею глаз, да? Ну, не только глаз, но в принципе глаз. Получается, значит, это, да? И вот, да, но я не знаю, как в смысле воздействия глазами, ну, в какой-то мере, наверное, вот как в таком смысле явно, что там, если можно посмотреть на человека так, что он это, да, будет вести себя это по-другому, и вопрос, кто смотрит, и как смотрит, и где смотрит, да, в любом случае. Но что интересно, мы, если кто-то попытается, ну, если попросить его рассказать, что именно он там увидел в этих глазах, он сможет объяснить, да. Ну, сможет что-то сказать там то или другое. Почему? Почему? Потому что это именно построено таким образом. Что мы говорим? Что вот эти вот все отверстия на лице, это как бы пять уровней. И когда мы говорим о голове, то это пять уровней разума. Потому что голова, когда мы говорим о голове, мы говорим о разуме. Сейчас мы переходим к духовной стороне этого, да? Мы всегда переходим с телесной на духовную, все же для примера. Так, мы говорим о голове, то есть мы говорим о разуме. У разума есть пять уровней. Первый уровень, самый высокий, то, что условно на лице обозначено вот этим лбом, называем это лбом, ну, это третий глаз, это то, что называют, это, в принципе, корень самой идеи, которая непостижима человеку, он сам не знает откуда, она приходит ему откуда-то не от него, а сверху. Да. Корень – это действительно, что она как бы приходит человеку, поэтому это, да? Потом нижние, да, глаза, они показывают на саму идею. То есть тот, кто корень идеи, причина, откуда его это приходит, это сама идея, как она выражается для человека. То есть, в принципе, это называется мудрость. Хохма назовем так, да? Хохма. Что это значит, глаза обозначают идею хохмы, идею мудрости. А о третьем глазе не будем говорить, что, да, не будем его называть даже. Там есть название, но не принципиально, да, а вот это вот, оно называется хохма. И к ней, значит, это, да, это идея самой мудрости. Уши, что, и действительно так, то есть человек, мудрость, ее не надо доказывать, не надо объяснять, ты либо видишь, либо не видишь. Понятно. То же самое мы видим глаза, глазами как они работают, человек видит что-то, он видит, оно есть, и все, ему нужно объяснять, доказывать. Он может даже не знать, что он видит, ну, как бы не может объяснить, что он видит, но он это видит. Как бы это ясное видение.
Очевидно, так и
говорит. Очевидно. Так и сказано, очевидно.
Очевидно.
Очевидно. Видно очами, да, очевидно. Уши работают по-другому. Человек слышит и пытается понять, что ему хотят объяснить. Да? То есть, это идея, но то, что увидел, человеку никогда не может объяснить на 100%. Он может сказать, дать только какую-то проекцию этого, дать какую-то характеристику определенную, но не полностью. Никогда не вот то, что человек видит, оно многогранно, там множество разных сторон. Одну и ту же вещь можно со всех сторон смотреть. Но я когда говорю с какой-то одной стороны, скажем, внешность, там, рост, длину, ширину, еще что-нибудь добавляю, ну вот со всем, что я вижу, невозможно рассказать. Могу то, что даже, во-первых, невозможно, что это много, из-за того, что нет слов, чтобы это объяснить. Поэтому всегда то, что я объясняю, но человек один объясняет другому, он в конце концов объясняет свою мысль. Но он не всю мысль передает, а только какой-то отпечаток этой мысли, которая вмещается в слова, которые можно вместить в слова. Слова, они как бы включают в себе какой-то смысл, какую-то информацию, что это всего лишь частица, потому что слова – это ограничения, это рамки. Слова – это построенный звук, буквы построены из разных значков, точек и палочек, что точки и палочки – это сокращение и расширение. Это как сосуд, буква как сосуд, который, как строится сосуд, где-то его, значит, снутри под, ну, значит, снаружи бьют немножечко отсюда, снутри бьют отсюда, и так строят ту вместимость, которую мы хотим, правильно? Немножко ударит отсюда, немножко ударит отсюда, это идея буквы, буква, она идея, вот форма буквы, на иврите я имею в виду, на вторе, из-за которой мы когда разбирали святой язык, и там разбирали вот эту вот идею, что такое буква, да, как она построена. Но, в принципе, каждая буква, она, это схема, сама по себе буква в языке Торы, это схема построения сосуда. Каждая палочка и точечка, она показывает на идею сокращения, это удар, и идея расширения, это расширение, сокращение. Но в определенной мере, так и так, это определенная схема, формула, ударов снаружи и снутри, которые строят сосуд. Ну, визуально так объясняем. На самом деле, как будто мы говорим там о логических понятиях, а не о телесных понятиях. Мы, как всегда, берем пример из телесной действительности. Поэтому буква – это как бы сосуд. Сосуд, который вмещает сосуд для вместимости разума, идеи, мысли. Но сосуд, он имеет рамки, он имеет грани. В сосуд невозможно вместить все. В сосуд нужно внести часть чего-либо. Да? Ты хочешь налить в сосуд воду. Частица воды, немножко воды. Она не вмещает все. Почему? Что стенки не дают, они ограничивают. Вот эта вот буква, как бы, она тоже, она строит эти границы. И поэтому слово, оно само по себе включает только часть мысли, а не всю мысль. Оно не может нести всю мысль. Невозможно рассказать всю мысль. Да, невозможно их вместить внутрь слов. Вот это вот ограничение внутри мысли, внутри этого, это идея ушей. Почему через уши человек слышит слова? Что он слышит? Ну, звуки, может быть, какие-то. Но то же самое, звук тоже это как бы какая-то проекция от того, что здесь на самом деле, да? Какая-то частица. То есть он слушает и приходит к какому-то выводу. Человек на основе этого приходит к какому-то, слышит слова и понимает что-то, что он понимает, то есть, когда человек рассказывает какую-то мысль, чтобы рассказать ее, он вмещает это в слова. Что значит вместить в слова? Это значит дать мысли определение. Дать какое-то определение. Я вот что-то вижу, но не знаю что. Вот что я вижу? Вот это я вижу. И я даю определение тому, что я вижу, выражая их словами. Это определение, на самом деле, говорит о частице того, что я вижу. О какой-то внешней стороне ее, но не о полной мере о том, что я вижу. То есть то, что я вижу, на самом деле, я не могу рассказать. То есть мудрость невозможно вместить в рамки в полной мере, а только частично. Кто делает эту вещь? Это идея бины. Это идея ушей, это идея разума. Это мы говорим о разуме. Что такое разум? Это способность мышления. Это ставить определение. Это делать, посмотрите, это когда я что-то вижу и не понимаю, я хочу сейчас разумом понять, что я делаю, я пытаюсь найти ему определение. Да? Я пытаюсь найти ему определение. Вот это вот определение, это граница, это самые стенки этого сосуда для мысли. И в нее входит только частица этой мысли, а не все. Да? Но хотя бы это я понял. И это называется разум. И человек разумный, он понимает. Он умный человек. Что он умный? Он с чем-то сталкивается и дает этому определение. И что-то он из этого понял. Он не понял все, но что-то понял. И поэтому называем разумным человеком. Поэтому уши связаны с понятием разума. И связаны с понятием нешомы, как мы сказали. Поэтому, когда мы говорим о человеке нефеш, рох, нешама, имеется в виду уши, нос и рот. В смысле, когда мы говорим о голове, то голова тоже делится на человека, если, например, да, и так далее, да? Получается, это и, имеется в виду бина, то есть бина, как мы говорили, построение. Смысл слова бина – это построение, это логика. Логика в более общем смысле понятия, а не математическая логика. В смысле давать определение, в смысле понимания. Это идея разума, да? Осознание какой-то вещи, понимание – это идея, на это показывают уши, да? Нос, на что это? Это обаяние. Обоняние и так далее. Это эмоциональное восприятие человека. Понятно, да? И в разуме тоже есть эмоциональность. Сначала я вот видел какую-то мудрость глазами, не знаю, что это. Ушами как бы я дал этому определение, понял, что это. А уже после того, что я понял, получил определение, я хочу это ощутить. Понять это в своих эмоционально, но и тоже, да, связаться с этим, я это осознаю, как мы говорим, сознание. Не просто понял разумом, но также осознаю это. В каком-то смысле, здесь немножко глубже надо объяснить, но не принципиально, да? То есть, ну, схематично хотя бы. Это идея эмоциональности в разуме. То есть мы говорим о нескольких уровнях разума. Идея эмоциональности в разуме ощутить это. Род это показывает, это нефиш, показывает на мир природы, то есть на мир действия. Действия. Здесь род это, если мы говорим о телесности человека, там, которое делает действие. Когда мы говорим о голове человека, что связано с разумом, это то, которое выражает это действие. В принципе, словами я уже говорю это. Я говорю это, и тем самым это начало действия. То есть уже какое-то телесное действие, телесное действие со стороны разума, телесное действие со стороны тела, это действие само по себе, со стороны разума это сказать это. Да? Это что скажем, что Творец создал мир, высказывание, воемер и сказал Творец, да будет то, и воемер сказал, и достал. Как она возникла, как? Потому что там в духовности вот это вот, да, сказал, это то, что вышло из рта, из этого возникла действительность. Вот таким образом, потому что это само по себе слово. Слово – это идея действия, да? Не будем ходить, как там действительно дальше и так далее. Получается, так мы нарисовали схему лица человека. То, что мы объяснили в начале, сейчас это более понятно, да? И все это только внешняя сторона головы, разума. А есть внутренняя сторона, которую она показывает, что там тоже есть 5 уровней и так далее, и так далее. Да? Теперь, и вот это вот теперь. Если так, то получается уши, нос и рот – это нешама, рох и нефеш. Это как то, что мы обычно говорили о человеке, да, это то, что есть у человека. И у человека есть нешама, рух, это. То есть у человека, в принципе, есть, может быть, разум, когда у него есть, когда он полный и целостный, и есть в нем нешама. Может, у него есть эмоциональность и есть телесность, да. А вот мудрости нету у нас, потому что у нас нет этой четвертой части, да, глаз. Нет глаз, они находятся над ушами. Немножко мы видим немножко по-другому, но есть на это разные объяснения, что есть уши, ухо тоже разделяется на верхнее и нижнее, верхняя часть связана с глазами, а нижняя нет. Но не будем в это входить, да? Там каждая деталь, она также делится на вот 5 по форме человека и так далее, и каждый имеет свою, кто специалист, это он знает, но не принципиально, да? Но получается, глаза, это, которые находятся, они не связаны, это, да? То есть ухо, оно находится посередине, потому что оно делится тоже пополам. Верхняя часть относится к глазам, а нижняя относится к этому. И о них мы, в принципе, говорим. Но не будем в это входить. Получается, что? Что на самом деле, что получается, у человека есть только разум. Но больше разума нет, мудрости. Что такое мудрость? Видение ясное того, что видение это, да? А что у него есть разум? Что такое разум? Это способность объяснить, логически мыслить, что-то понять, пытаться определить и так далее. Это то, что у него есть, да? Но на лице у него есть все 5, да, поскольку человек, он обозначается это, да? И каждая из них, она же связана с внутренним. Она только, это лицо, внешнее проявление, у него же оно показывает на внутреннее. Так, насчет воздействия у человека здесь, я не знаю, если оно есть, но физического действия явно нету, да? Но по ним мы можем судить о внутреннем состоянии, скажем, разума человека. И это действительно много разных вещей. Ну, по рту понятно, что по словам мы судим о человеке, хороший, плохой, глупый, умный, то, что он говорит, да, то, что выходит изо рта человека, да. То есть мы говорим, что здесь отверстия, они для восприятия, но также они в какой-то мере что-то выдают немножко, да, ну, рот, скажем, в большей мере, да, он выдает слова. И тогда, значит, это мы можем судить о человеке. Нос это показывает, в принципе, на мимику всего лица, это обаяние. То есть по мимике, то есть по лицу мы можем судить много о человеке, да, о его состоянии, эмоциональном состоянии человека. Вся эта идея носа, то есть как бы нос, он не только нос, он да, показывает на все вот детали это, да, вот телесность этого, да, лица, и по лицу можем много судить о человеке, о его эмоциональном состоянии, да. Уши – это идея разума. Идея разума, мысль, да, идея разума, как мы сказали, это же, как его, это же стенки, как мы сказали, сосуд. Ограничено, закрывает, оно выдает нам только определение, а вот само по себе, оно закрыто, поэтому там То, что внутри разума мы не видим вообще, это разум мы не видим. По ушам мы ничего не видим. А? Ну, вот идея этого. Но глаза, они же относятся к мудрости. Ну, в своем корне, внутреннем, правильно? И в каком-то смысле мы можем в них заметить, увидеть то самое, мудрость, то есть то самое вот это вот что-то, что говорит нам о внутренней сути человека, в принципе, да? О внутренней сути, вот той самой его наполнении, как, ну, той самой его, как бы, идеи, той самой мысли, которую мы не можем определить, это уши определяют, но мы что-то можем увидеть. По глазам мы что-то можем увидеть то самое наполнение разума. Не само увидеть, а вот только почувствовать, вот что-то заметить, вот с внешней стороны, вот как будто бы и так далее, да? И тогда, когда мы смотрим в глазах мы можем увидеть многое, хотя не знаем, что мы можем увидеть. Почему не знаем? Потому что, чтобы знать, надо это определить. Чтобы определить, нужно пройти через уши, и тогда это уже не видно. Да? А вот что видно, оно видно, вот, то есть, то точно мы не можем сказать. Поэтому в глазах что-то можем увидеть, но что точно мы не можем сказать, что мы увидим. И поэтому говорим там о понятии глубины и так далее. Тогда вопрос, чем разница глаза еврея от глаза нееврея. Как вы сказали, не у каждого еврея есть еврейские глаза и так далее. Ну, в принципе, по сути, что такое еврейские глаза? Еврейские глаза, это значит, еврей, что такое еврей? Это те, которые взяли на себя задачу выполнить роль мироздания. Это, в принципе, Авраам, что взял на себя задачу, это, в принципе, задача первого человека. Адама решен. Только от него пошли много других поколений, много других разных народов и так далее, как от Авраама тоже пошли другие народы, правильно? Но, тем не менее, не все среди них взяли на себя эту задачу, и поэтому они как бы вышли из этой роли, они не связаны с этой ролью, а только еврейский народ взял на себя эту роль, то есть Авраам, Исхак и Яков, Яков взял на себя роль, и так возникла идея еврейского народа. Получается, что все души еврейского народа – это в конце концов та самая духовная, все в совокупности – это духовное состояние, духовное наполнение, духовная суть души первого человека. Та, которая должна была выполнить всю эту задачу. А что же с другими людьми? Первоначально, когда они были созданы, каждый из них мог взять на себя, первоначальные потомки Адама до Авраама, каждый из них мог взять на себя такую задачу, и тогда он был бы корнем народов. Который бы брал бы на себя, как еврейский народ, как Авраам, корень еврейского народа. Каждый из них, он был там, из него пошел народ, который выполняет какую-то свою роль. У каждого есть своя роль, да? Но еврейского народа Авраам взял на себя основную роль первого человека исправления мироздания. Они взяли, каждый взял какую-то, не взял, но была им дана другая роль, потому что они на себя никакую роль не хотели брать. Да? Так получая, это то, что мы сказали в самом начале, что поколение до Авраама, там не было народов, там были личности. Каждый из них, он мог быть корнем народа. И кто-то из них, многие из них стали корнем народа. Но зависит от того, какую роль он берет на себя, то такую роль, значит, выполняет народ, который пойдет из него. Поэтому Авраам, что от него пошел еврейский народ, взял на себя эту роль, так эта роль перешла на весь еврейский народ и так далее. У них есть только вспомогательная роль. Что значит вспомогательная роль? И обратно мы приходим здесь. Мы приходим здесь к той схеме, как мы сказали. Что есть внутреннее и внешнее. Как мы сказали, внутри человека есть, да, там, что мозг, кости, тело, мясо, жилы, мясо и грудь. Точно так же в любой духовной действительности есть внутреннее и внешнее. Внутреннее – это то, что суть этой. То есть основная, это та идея, основная цель этого творения – это как бы самое внутреннее. Но есть внешнее, более внешнее, более внешнее, более внешнее, что каждая из них, она играет внешнюю роль. Внешнюю роль – это значит вспомогательную, быть орудием для того или каким-то, или, да, чтобы и выполнить ту самую внутреннюю роль. На каждом уровне есть. В тех трех мирах, которые мы говорим, ну, в духовных мирах, которые вот над это, да, мы говорим о духовных мирах, то там тоже есть идея ангелов. Идея ангелы, они внешние. На самом деле там… Центр, как бы внутренняя часть вот этой духовной действительности, про которую мы говорим, там есть три духовные действительности, Брия, Ецера, Васия, да? В мире Ецера есть ангелы находятся там, А в мире Брия, там тоже есть что-то, что называется по-другому, Фаним, Хайота, Кодыш и так далее, да? Ну, тоже типа ангел, назовем это так, какой-то, ну, не знаю, как там назвать это, типа этого, да? Но на самом деле это они, существа, назовем это существами, внешние, то есть они не играют основную роль, а вспомогательный. То есть тот, кто внешний, он играет вспомогательный, но тот, кто внутренний, это главное, да? А кто там внутренний в этих мирах? Души праведников, так сказано. И в нижних мирах это так же и так далее. Это также мы видим в мире. В мире еврейский народ, он как бы центр, это внутреннее мира народов. А все народы, они внешние, каждый играет свою какую-то роль определенную, вспомогательную. То же самое мы говорили когда-то это про всю землю. Иерусалим, Израиль, это центр мира, как всегда называется, внутреннее. А остальные земли играют вспомогательные. Так почему, как там связано и так далее. В принципе, по этой схеме построено все. Как вот человек, как тело человека построено, поэтому построено все. Как голова построена, поэтому построено все. Поэтому получается, что когда Авраам взял на себя эту роль внутреннюю, так все души, которые у него рождаются, относятся к тем душам Адама и их внутренняя часть. А все остальные народы, они относятся к внешней стороне души. У внешней стороны что есть? Есть как бы, ну, условно, как мы говорим, внутренний это мозг, более внешний это кости, то, что близко к мозгу, более внешние жилы, более внешнее мясо, и более самое внешнее это, как это, кожа, да? Каждый играет роль определенную, но второстепенную. А самое главное это, каждый играет свою роль какую-то определенную, более глубокую, менее глубокую и так далее. Да? То же самое вот эта вот идея, да, еврейского народа относится к вот этой основной роли. Получается, что, скажем, ангелы, они находятся к внешнему миру. Наш мир, когда мы смотрим, евреи, это самое внутреннее, народы мира, это вокруг него. У них своя роль определенная, очень связана с временем, либо им помогать, либо, и, ну, по идее, помогать им, ну, либо они помогают им, когда евреи ведут себя как надо, тогда они будут любить евреев, когда их будут евреи и помогать им, когда евреи ведут себя не так, как надо, они будут его ненавидеть, и тогда будет антисемитизм, и тем самым будут подталкивать, когда еврей захочет перестать быть евреем, то у них пробуждается антисемитизм, тем самым возвращает их к еврейству, то есть, как бы, одна из вспомогательных сторон. Это идея помощи еврею выполнить свою роль. Не помощи в смысле, что он его слуга или так далее, а в смысле помощи в том, чтобы содействовать ему в выполнении его роли. И они эту роль выполняют, даже если они этого не осознают. Еврей, когда выполняет свою роль, он должен осознавать, какую роль он берет на себя и что он выполняет. А они как бы по природе своей выполняют эту роль. Хотят или не хотят. Да, когда они любят евреев, они ее выполняют. Когда они не любят, тоже ее же выполняют. Только это с одной стороны, это с другой стороны и так далее. Потом вокруг идет животный мир, растительный мир, звезды, там, не знаю, там, моря, океаны, планеты, звезды и так далее. Каждый играет свою роль более внешне, да, и так далее. Вопрос, до какой меры не будем в это ходить, да. Теперь, получается это, так, если так получается, что вот это внутреннее, самое внутреннее, корень ее не находится внутри этого мира. То есть на самом-то деле, откуда возникла эта духовная действительность? Из ног предыдущей? Что там было в ногах предыдущей? Выполнить какую-то роль, какую-то цель. И эту цель, он для нее создает новую действительность. И в ней эта цель в самом-самом внутри. И в тот самом внутри, внутри условно, да? Он относится вот как бы к ногам предыдущего. А все остальное это как орудие для выполнения этой роли. Получается, что все творения или все те, которые находятся вокруг, они относятся, они часть этого мира. Так они родились, так они были созданы, чтобы быть вспомогательным этим. Для этого они были созданы, потому что весь мир он был создан как вспомогательный для какой-то цели. А вот тот, кто выполняет основную роль, корень его, это его цель, его действия, она не находится в этом мире, она была в ногах предыдущего мира. То есть и пришло из духовной действительности, из другой, которая была вне нее, что для этого она создала этот духовный мир, это порождение. Она создала новую действительность со всеми орудиями и так далее, и вняло, внутрь него посадила что-то, ту самую цель, идею, для чего все это надо было. И вот это вот то, что там находится внутри, корень его, действительность ее, не относится к этому миру, а относится к миру предыдущему. Только для этого она вошла в этот мир. Так это идея еврейского народа. Да? То есть получается, что еврейский народ в принципе не относится к этому миру. Он находится к миру, который находится вне этих миров. Да? Для этого он пришел в этот мир. Все же остальные являются частью этого мира. В той или в другой мере. Да, то есть были созданы в той или в другой. Они могут быть праведники, могут быть злодеи. Когда они праведники, они получают награду в следующем мире тоже. То есть не еврей, который праведник, бенох, да? Праведники народов мира, они получают награду в следующем мире, что они присоединяются к еврейскому народу как оболочка, так и написано. Но являются частью тоже духовной единицы, тоже получают награду там, да, как праведники. Как еврейские праведники, как еврейские злодеи не получают наказание, так они, злодеи эти, получают наказание и так далее. Но это другая сторона этого вопроса. Но в сути своей это то, что получается, да? То есть они не относятся к этому миру. А кому относится мир? Мир, который выше него. А этот мир из чего построен, как мы сказали, из трех сторон? Что такое три стороны? Нешама, рух и нефеш. То есть уши, нос и рот. А глаз там нет. А где глаза находятся? Вне него. То есть в мире, который до этого. Это как раз тот мир, к которому относятся евреи. Понятно, да? То есть еврейский, он находится в этом мире, этот мир построен... Это из трех нижних, правильно? Это уши, нос и рот. Ну, нешама, рух и нефеш. Да? А глаз нету. Что же глаза его? Глаза его находятся вне него. Где вне него? Глаза этого мира находятся в мире предыдущем, который я создал. Там как бы осталось в каком-то смысле, обратно условно. Да? Евреи, поскольку не относятся к этому миру, относятся к предыдущему, они, в принципе, относятся к тем самым глазам. Понятна эта идея, что там эта идея-то. И тогда получается, и поэтому, в принципе, они не видны в этом мире. И поэтому они на самом деле не относятся к этому миру. И поскольку не относятся к этому миру, они относятся как бы к глазам этого мира в каком-то смысле, то там это находится в ногах, но для этого мира это глаза, так там они, поэтому здесь кто смотрит, тот, кто видит, и там у кого видно, в глазах видно мудрость, глубина и мудрость. Почему? Потому что они к этому относятся, к глазам этого мира. Потому что находится вне этого мира. А глаза не находятся внутри этого мира, находятся вне него. Теперь, почему видно грусть? Тот, кто видит грусть, и там, где и видно. Потому что частицы того мира, оказавшись в этом мире, там мир раскрытия, а здесь мир сокрытия. Он здесь находится в галуте. То, что он находится в этом мире, в мире сокрытия, для нее это плен. Как сказано, что душа выходит в этот мир, она находится в плену у тела, в плену этой действительности, в плену, в галуте, в изгнании. Это боль, это грусть. То есть евреи, когда если видят в глазах еврея грусть, не имеется в виду грусть, что они грустные, обычно объясняют с тем, что было много погромов, было это, многие люди всего, да, кто-то не, да, молодой еврей, кто сегодня родился, не видел погромов, не видел это, кто-то да, кто-то нет, и так далее. Это имеется другая вещь. Имеется в виду грусть, что он к этому миру не относится, для него это галут, изгнание. Это идея грусти в глазах, если это есть, и кто-то это видит, а идея глубины, это, в принципе, идея мудрости, которая не относится к нашему миру, потому что оттуда они пришли. Это идея глаз этого мира, который не находится в этом мире, а находится в предыдущем.
Тему не тему,
это
вопрос еще раньше был.
Я просто здесь заканчиваю, иначе уже больше она не будет записывать. Так я это закрою, а потом отвечу на вопрос.
Окей.
Потому что уже закончится это.